18 часов 5 минут, четверг, май, день 19-й. Дарья Гнора в студии.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Расскажи нам, Златовласка, о движении.
6 баллов в Москве, Алексей.
6 баллов пробки в Москве.
Этого достаточно, чтобы понимать.
Да, но на самом деле все правда плохо. Особенно по внешней стороне МКАД, начиная от чего? От Волгоградки и до Бесединского шоссе. Это внешняя сторона. Внутренняя сторона отстойная, начиная от Варшавки и... Ну, практически, ну, до верхних полей, вот так вот. Это вот, если смотреть юго-восток, да и везде вообще отстой какой-то. Ну, а что объяснять? Да, зачем это все объяснять? Люди сами посмотрят. Просто отстойное движение, нормальное московское отстойное движение. Трешка мертвая практически.
Знаешь,
вот
сами посмотрят. Я сегодня, например, включала навигатор, он мне писал 45 минут. Потом по ходу движения выяснилось, что час 30. И навигатор все еще не верил в то, что все красное, все бордовое. Я стою, абсолютно, вот минут 10, наверное. А он мне пишет, рисует желтый цвет оранжевый.
Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, об этом
что-то
подробнее.
Что-то еще рассказать тебе, Алексей, да?
Расскажи об этом подробнее, пожалуйста. И как это было? Как, вот какие, а какие ощущения у тебя были в тот момент, когда ты стояла?
Знаешь, тебе, Алексей,
ты гневалась, или ты уже привыкла?
Ты считаешь, что ты гораздо интереснее, чем я.
Нет, я просто беру у тебя интервью,
когда рассказываешь про пробки.
Нет, я просто чувствую, Дарья, что ты все уже, ты уже звезда, и у тебя можно брать интервью. Я до сих пор, честно говоря, не могу понять, почему Познер не позвал ни тебя, ни меня к себе. Странный человек, куда он смотрит. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давай с простого. Давай вот с легкого. Верховная Рада переименовала Днепропетровск в рамках декоммунизации. Значит, теперь город будет называться Днепр. Днепр.
Днепр.
Днепропетровск получил свое название в 26-м году в честь реки Днепр, на которой был основан и революционера, советского партийного государственного деятеля Григория Петровского. Ранее город назывался Екатеринослав, но украинцы решили... не тратить много денег, и переименовали просто из Днепр. И, видимо, у кого написано Днепропетровск
просто
в паспорте, зачеркнутск.
Да. За маской, знаешь.
Петровск, да.
Замажут.
Просто возьмут штрих, как так назывался он в школе, когда мы были, штрих.
Штрих,
и,
да.
И да, Днепр. Я предлагаю такие вообще города и в России сделать. Какой-нибудь Волга.
Ну да.
Самара, кстати, город есть.
Ленин просто.
Знаешь, что Самара город есть?
А, Ленинграда же нет.
Знаешь, что Самара город есть?
Да, знаешь. Я знаю, что Самара.
Что есть река Самара, знаешь?
Да, знаю, что есть Самара.
А Самара приток чего? А, уже сложнее, понимаешь, и тут надо уже думать и так далее, я сам не помню.
Эх, Самара городок.
Беспокойно, а я. Днепропетровск. Я считаю, что Санкт-Петербург надо переименовать в Санкт.
Санкт просто.
Просто Санкт.
Санкт.
Санкт. Вот и все, можно думать об этом.
Нет, можно постепенно обрубать. Санкт-Петер. Санкт-Петер, а потом уже...
Санкт-Петербург. Можно Сталинград.
Сталинград.
Не, Сталин просто.
Потом
правильно?
Сталин,
нужно, да. Волгоград надо переименовать в Сталин.
Надо готовить людей.
Сталин. Ленин. Фу, в Ленин надо переименовать ваш Санкт-Петербург дурацкий.
Да.
Ну... В Ленин и все. Правильно? Переименовать в Днепро, пишет 98-й. А жители Херсона напряглись. 82-й, это правда. У жителей Херсона сейчас бессонные ночи пошли. Вдруг переименуют Херсон в что-то более сокращенное.
Ну, Херсон-то уже наш, поэтому ему такое не грозит.
Уже наш?
Конечно.
Херсон наш?
Леш, ну ладно.
Да? Ладно. Херсон, все пишут Херсон.
Херсонес.
Как город Херсон зовут?
Херсонес.
Что Херсонес?
Ну, ладно, все, Леш, все, неважно. Проехали.
Что неважно, я
ничего,
не понимаю.
Ничего, поехали.
Да я тебе про Херсон говорю.
Ты мне про Херсон.
Как Херсон сократят? Скажи мне,
да,
в прямом эфире.
Да не буду
эфире
говорить я.
Нет,
этого.
Скажи мне, как сокращать Херсон?
Херсо.
Херсо?
Херс. Как херес.
Да, а покороче давай. В три вот буквы уложишь, нет?
Хе.
Сон.
Хе.
Сон.
Хе.
Сон. Что хе? Просто... Хе. Ела когда-нибудь хе? Корейская тема вообще классная.
Нет.
Хе. Там просто рыба маринованная с морковкой.
Это,
сейчас какой-нибудь псих напишет,
наш,
что корейцы не едят морковку.
Подожди, это же наша, это как она называется-то?
Хе.
Не хе, а маринованная рыба с морковкой. Это же,
наша
это
русская.
Это же просто маринованная
это рыба. Это же наша русская, она вернулась домой. Да, как ты хотела сказать? Корейская она? Что ты уж рассказываешь?
Это острая, наверное.
Острая. Запорожье. Запа или рожье. Запор ожье пишет. 24-й.
Саранск.
Дарья посягает на целостность Украины, пишет 60-й. А им, этим нордическим народам, свойственно посягать на целостность Украины.
Да?
Ну, конечно. Петухбург. Марина пишет. Оскорбительно.
Это слишком сложно.
Вызываю тебя на дуэль, пишет мне Тыркин. Я занят пока. Давайте лет через 50, Тыркин. Давайте лет через 50. Отложим. У меня просто очень мощная сейчас вот занятость. Четкое расписание. Давайте я впишу вас лет через 50 на дуэль. Хорошо? Когда мы просто кто-то из нас умрет, пока дойдет. Ну, вот и все. Нормально? Как считаешь? Да, Даша, говори что-нибудь, мы на радио.
Да скучно это, ну, Леш.
Да скучно это.
Давай, иди на дуэль.
Давай, иди на дуэль.
Иди на дуэль, что, правда?
Все, что, правда. Все, короче, ладно, хотелось веселить. Женщина у меня на радио сидит, молчит. Единственное, я говорю. Все, пошли дальше, короче.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Та-та-та. Ладно, все с декоммунизацией понятно. Мы, кстати, тоже этим болели, этой всей декоммунизацией и коммунизацией и прочим. А теперь, о чем еще можно поговорить? А, во, банк вчера захватывали в Москве,
да,
ты знаешь?
Да, ты же освещал это совершенно браво. Вышел Алексей в эфир вечером, я читала переписку у нас рабочую.
Ты бы лучше радио слушала.
Я на работе, я готов выйти. У нас начались родные песни.
Родные песни. Вообще-то запись была, да? Экономиста,
ну,
да.
Ладно.
Родные песни у вас начались. Родные песни у вас начались в пятницу вечером, когда вы домой приходите. Вот. Да.
Зачем мне слушать запись?
Да, мы вышли. Да, мы вышли в эфир. Да. Да, Дарья, да, я был один, ты меня бросила. Ну, я просто здесь сидел, мне делать было нечего, и просто вышел. Суть не в этом. Какая вообще разница, где мы были? Суть в другом. Чувак захватил банк в Москве.
Да.
Это Московский кредитный банк. Все он это захватывал на улице Первомайской.
В Измайлове.
Ну да. Измайловская площадь, если быть точнее, вот прямо там оно и было. Значит, мотивы нам рассказали теперь уже потихонечку. Во-первых, кстати, освободили всех заложников, что стало известно еще во время эфира. Это наши слушатели докладывали, я им дико благодарен. Я прекрасно помню, что это был Андрей.
Андрей 80-й.
Да, и Константин, еще один из наших слушателей. Мне докладывали прямо вот с места событий. Все, я им очень благодарен. Такая, знаешь, секта, каста, как угодно назови.
Крутые, да.
Да, да, спасибо им большое. Но сейчас стали известны какие-то подробности и уже... Нам, ну, в принципе, все понятно. Значит, финансовый мотив совершения преступления следствие рассматривает в качестве основного. Мужчина требовал выдать ему 4 700 000 рублей и 13 тысяч евро.
Да.
Точно знал, сколько надо.
Да, да.
Вероятно,
не 5, не 100.
Вероятно, подо что-то. Ну, вот мы сразу же можем предположить, что это подо что-то конкретное. Правильно?
Да.
Ну, если точно знает, сколько надо.
Ну, конечно.
Вот. Захватчик убит в связи с реальной угрозой жизни и здоровья заложников в ходе проведения спецоперации по их освобождению. По версии следствия, при нем был предмет, похожий на взрывное устройство. Значит, на месте происшествия нашли пневматический пистолет, подожди, а также пустую коробку с проводами, которую нападавший выдавал за взрывное устройство, угрожая взорвать здание. Сотрудник СОБРа, выступивший в роли переговорщика, вынужден был применить табельное оружие на поражение, исходя из реальной угрозы взрыва. Все.
Он 87-го года рождения, ему 28 лет. Что я хотел сказать.
Ну,
Алексей Ухин. Нет, просто, ну, молодой,
кстати,
парень.
Кстати, да, ну, кстати, да, тут надо сказать имя и фамилию, а то я знаю, вчера сразу первое, что сказали, это, говорит, нацмены какие-нибудь. Это, говорит, вот, Алексей Ухин.
Да.
87-го года рождения.
Уроженец Московской области.
Да, ну, свой. Свой прям в доску, свой, свои. То есть не здесь вы не сможете сказать, что понаехали там, вот это вот, знаете. Там, вы визовый режим вести, построить стену до небес на границе не поможет.
Были предположения, что свой. Это валютный ипотечник.
Может быть, я такое предположение слышал. Также я слышал, что Сергей Доренков в утреннем подъеме проводил опрос. Мол, жалко чувака, не
да,
жалко.
Да.
И большинство людей...
Сказали, что
вживую
жалко.
Сказали, что жалко, но Сергей Доренко также проводил опрос и в Твиттере, а там большинство сказали, что не жалко. Я, честно говоря, когда услышал вот этот результаты опроса, жалко или не жалко, и узнал, что людям жаль его почему-то, у меня отрыбь какая-то была.
Почему?
Знаешь, ты же ублюдок, чего жалеть, я не понимаю. Ну, скотина, захватывает женщин, там, мужчин, понимаешь, людей простых, угрожает им расправой. Тебе было бы Бабакулову жалко? Мне не было. Если бы ее застрелили, я бы вообще аплодировал стоя. Мне все равно.
Она убила. Здесь большая разница. Он никого не убил.
А, это почти убил. Ну, угрожал убить. Откуда мы знаем?
Послушай, ну, человек...
То есть тебе его жалко, да? Я хочу понять, я это голосование, если позволите, я его украду у нашего шефа и проведу, и вновь. Я тоже хочу провести такое голосование. Мне очень хочется. А вам вот этого персонажа, да, этого человека, все, он почил уже с миром, ну, вообще не с миром, но тем не менее, вам его жаль. Жаль этого Алексея Ухина. Вот, ну, в принципе, жалко. Че, наверное, кредиты какие-то надо было выплачивать.
Парень явно был в отчаянии.
Наверное, был в отчаянии. Ну, вот так произошло. 134-21-35. Жалко. Вам его жалко. 134-21-35. Чисто по-человечески. Вы думаете, его загнали в эту кабалу, и он не мог выйти, и вот, вот психанул что-то, с ума сошел. Я сегодня читал в новостях, он говорил, давайте бабки-бабосики. Да.
Да.
Да. Я вот разговаривал, мне коллеги рассказали, бабки-бабосики.
Ну вот он явно был не в себе, согласен.
Бабки-бабосики, давай!
Но он не в себе.
У меня пневматический пистолет. 134-27-35. Вам жалко его? 134-27-36. Абсолютно не жалко. Абсолютно. Это преступник. Опасный. Кто знает, что в его голове? Что, если у него была бы бомба настоящая? Что, если бы он кого-нибудь убил? Пневматическим пистолетом выстрелил бы в глаз кому-нибудь. И человек бы умер. 134-27-36. Абсолютно не жаль. Таких надо карать. Как хорошо, что его убили. 134-21-36. 134-21-35. Жаль. Чувак просто попал в такую ситуацию.
Слушай, его не карали.
Жалко мужика. Подожди, жалко мужика. 134-21-35. Абсолютно не жаль. Абсолютно. Это преступник. Опасный элемент. Может быть, деклассированный. И поэтому его нужно было нейтрализовать, уничтожить, ликвидировать. Это и произошло. 134-21-36. Пожалуйста, Дашенька.
Но его не карали, Леш, понимаешь? Его не наказывали, понимаешь?
Ну,
его, устранили как,
думаешь,
как
опасного... лишить жизни это не наказать?
Его не наказывали, его убили, потому что он угрожал опасности. Если бы его казнили, да, убили бы его, потому что он плохой человек, это был бы другой разговор.
Не знаю, я в твоих филологических тонкостях тону сразу. Это я не понимаю, что
вот
ты имеешь
это
в виду?
Очень плохо, что ты этого не понимаешь.
Да что
потому
ты?
Что человек никого не убил на тот момент, да.
Да, хорошо.
И вообще есть такая профессия — переговорщики.
Угу.
Ну, смотрел
круто,
фильм?
Да, конечно. Фильм смотрел. Кобзона помню, когда он в Норд-Ост ходил, конечно.
Вот, но. Понимаешь, и в принципе, если бы он выжил, тебе что, ты бы захотел его все равно замочить. Вот, допустим, он бы выжил, ну, смогли бы его нейтрализовать другим способом.
Нет, я бы хотел, чтобы он сидел где-нибудь в Полярной Сове.
Вот.
Ну да, но здесь в общем-то, я его не сожалею о нем точно.
Гораздо более сильное, мощное наказание.
Да, не знаю. Я не говорю, какое сильнее наказание. Я говорю так, справедливо замочили, несправедливо, жаль его или не жаль. Мне не жаль, потому что все справедливо и четко. Захватил заложников, да кто знает, что там может быть. Взяли, застрелили ублюдка и все.
Конечно, всех надо стрелять просто.
Нет, не всех. Нет, не ври. Нет,
он
нет.
Угрожает всем.
Хорошо, представим ситуацию. Сейчас заходит человек с автоматом, представляет дуло тебе к голове. Что ты будешь говорить? Не трогайте его, пожалуйста, не стреляйте в него, может быть, он хороший, у него долги. Даш, не надо гнать.
Я не говорю, что он хороший.
А, вот именно.
Причем тут хороший?
Разберитесь, судите его. Если зайдет сюда чувак, приставит сюда вот тебе ствол к голове, я знаю, что ты скажешь. Мочи, ублюдка, мочи эту... Ну, понимаешь. Убейте его, уничтожьте его.
Слушай,
кто-нибудь.
Леш,
это понятно.
В том-то и разница, что я не в этой ситуации.
А ты ставь себя на место людей.
И люди, которые...
Почему ты не ставишь себя на место людей?
И люди, которые освобождали банк, спецслужбы, они были не на том месте. У них были в руках автоматы, и они были в более выгодном положении, чем заложники.
Представляешь, если бы... Давай, вот коротко. Вот.
Представим, если бы...
Да, представим, если бы этот человек застрелил бы кого-нибудь из заложников. Я знаю, что бы вы делали. На следующий день все СМИ в этот день же. Полиция не умеет работать, вместо того, чтобы освободить заложников. А они там ковырялись в носу. Бабакулова задерживали целый час. Вам всегда что-то не нравится? Я считаю, что любого человека, который где-то что-то крикнул экстремистское, где-то выкрикнул с чем-то, якобы, возможно, там, к взрыву или муляжом бомбы, какие-то фразы религиозные, прям сразу валить и все.
Вот как.
Без разговоров.
Леш, ты,
да, как
ты
в Израиле.
Меня просто поражаешь.
Как в США,
вообще.
Как в Израиле. Да. Да, как во всех цивилизованных странах, как вы любите говорить. Как в Китае, везде. Вот вы вылетел прям, я вас сейчас...
Во-первых, я и не все. Говорила, что спецслужбы плохо сработали. Все правильно они сделали.
Да нет, ты жвачку жуешь.
Что?
Жвачку какую-то жуешь. Вот, если он, ты бы хотел. Я бы ничего
ты
не хотел.
Ты спрашиваешь,
ликвидировали,
жалко или нет?
Да, и мне его не жаль, потому что он преступник, все. Мне его не жаль. Я считаю, что все закономерно, правильно, и всегда так надо поступать. И каждый, кто возьмет что-то в руки и изобразит из себя экстремиста, террориста, убийцу, захватит заложников, каждый должен понимать, что ему разнесут голову, размозжат на месте. И ничего он не сделает в этой жизни. Каждый должен понимать. Каждый. Я восхищенно наблюдал за тем, как в Колумбии работают снайперы. Вы можете найти это видео в интернете. Стоит колумбийский какой-то, ну, подросток. Он держит пистолет, приложил пистолет к голове женщины. Это видео можно найти в интернете. Я люблю такие видео. Приложил. Он ее что-то мурыжит туда-сюда, держит за нее, немножко закрывается, ну, в смысле, прячется. В определенный момент у подростка этого просто нет уже лица. Почему нет лица? Снайпер сработал супер хорошо. Прям в глаз ему. Пух, и все. И он просто осыпается, как мешок, известно с чем. Понимаешь, он просто падает на землю. Замечательная работа, прекрасная работа спецслужб. Я аплодирую нашей полиции. Я аплодирую сотрудника СОБРа. Молодец! Сработал как нужно. Кто знает, пневматический пистолет, не пневматический пистолет, есть у него бомба, нет бомбы.
Леш, всех знаешь, спасли извини, заложников, все хорошо. Я просто разделяю две позиции. Да. Что сотрудник СОБРа сработал правильно и грамотно,
нельзя
это никто
сесть,
в этом не сомневается.
Нельзя сесть на два
Но
стула.
Но потом сидеть и говорить, правильно его замочили, правильно. Всех мочить. Вот
это правильно. Не всех, не всех, не ври, не перевирай. Не всех. Я тебе сказал, тех, кто угрожает, взрывом, тех, кто угрожает заложникам, тех, кто встал на тропу войны. Просто уничтожать и все. 72% жалеют, тем не менее, этого человека. Вот сейчас итоги голосования. Смотри, какие гуманисты. А 28% говорят, правильно завалили. Вот так вот. Правильно.
Это что это за позиция такая? Объясните.
Правильно завалили. Замечательная позиция. Просто 28% могут себя представить на месте тех, кого этот человек захватывал. 7373948. Ну, давайте поговорим. Давайте. Я не понимаю, откуда у вас жалость к нему. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алексей, с да. одной стороны, вы правы. То, что профессионально срабатывают спецслужбы, это очень хорошо. Но я все-таки более согласен с вашей коллегой.
А в чем?
Надо разделять все-таки. Должны работать профессионалы.
Ну?
Должны переговорщики и психологически. Где
был переговорщик.
Можно. Где возможно предотвратить...
Ну, был переговорщик, нет, был переговорщик. Был переговорщик там, был.
Немножко дубоват работали.
Откуда вы знаете, вы там были или нет? Был переговорщик, приходит, и СОБРа переговорщик, чувак, стоит. Парень, отпусти всех. Отпусти, тебе ничего не нужно. Я сейчас все тут взорву. Парень, не надо ничего взрывать.
Леш,
не надо
тебе
ничего взрывать.
Говорят о том, что
парень,
было бы лучше, если бы это сработало. То, что это не сработало, это не вина, возможно, переговорщика.
Вы такие умные.
СОБР
вы такие умные.
Сработал профессионально.
Вы такие умные. Вы столько, умные. Вы столько переговоров с террористами
я
провели.
Я тебе еще раз
вы
повторяю.
Столько переговоров
я с... еще
да
раз
ты еще раз мне повтори. И не надо голос такой делать, как будто ты учитель в школе. Мне не надо повторять по 10 тысяч раз. Вы
я
осуждаете абсолютно
ничего.
И четко даете оценку сотрудникам правоохранительных органов, когда вы даже там не были. Вы говорите, надо было поговорить. Топорно сработали.
Слышал, что
откуда
сказала?
Вы знаете? Я слышал, что мне слушатель сказал.
А что я тебе сказал?
Да, слышишь? Я слышал, что ну ты мне сказала. Я прекрасно слышал, что ты мне сказал. Вот это вот начинается возня, вот это сопляжительство. Как они могли топорно, не топорно? Чуваки освободили всех заложников. Сотрудники правоохранительных
да.
органов сработали на 100 баллов. Молодцы! Жалеть человека, который захватил кого-то в заложники, я не буду никогда.
Ну и не жалею.
Он преступник.
Ну и не жалею.
Завтра он захватит ваших детей, вашу маму,
если бы он
сел вашего
в тюрьму, он бы никого
папу.
Уже не захватил.
А поэтому. Если бы он взорвал что-нибудь? Что бы вы говорили?
О, боже мой.
Вот. А что?
Я тебе говорю о том, что все сработано, как сработано. Уже сделано то, что сделано.
Тогда чего вы его жалеете?
Мне не надо ставить так вопрос.
Тогда чего вы жалеете? Я ставлю вопрос, как хочу. Чего вы жалеете? Чего вы жалеете? Чего вы льете слезы над ними? Я не понимаю. На Чикатило не лили слезы?
Никто
нет?
не льет слезы. Просто тебе объясняю.
Нет, что... его жалеют. Я не понимаю. Голосование. Вот, 72%. Мы его жалеем. Чего вы жалеете?
Ну, ты так
вы нашли
ставишь
кого
вопрос.
Жалеть?
Ну, ты так ставишь вопрос.
Да, я ставлю вопрос. Вы жалеете его или нет? Почему-то 72% его жалеют. Я думал, что 100% скажут, что мы его не жалеем. Но 72% говорит, мы его жалеем. Я спрашиваю, почему? Почему? Почему вы жалеете
потому
тех,
потому что как... мы знаем чуть больше данных. Потому
каких?
Что мы знаем,
ну,
что
назови,
потому
давай.
Потому что это молодой парень, который
и?
Сошел с ума просто, он
и
отчаялся.
Чё? Дальше.
И он, конечно, полнейший...
Откуда ты знаешь, что он отчаялся? У тебя данные. Ты говоришь, у меня есть данные, их больше. Откуда
есть
ты это знаешь?
Есть несколько данных, которые на это указывают.
Каких? То, что он
мы
просил 4,7 миллиона рублей?
Еще... Да, мы пока
то есть
еще...
ты не знаешь, ты предполагаешь?
Ну, конечно.
Тогда
да.
не надо говорить, что ты больше данных знаешь, хорошо? Либо ты их знаешь, либо ты их не знаешь. Ты предполагаешь.
Ты что, заставляешь людей говорить, чтобы они отвечали за свои? Они тебе высказывают свои предположения.
Я в курсе.
Да, и они жалеют, это... потому что они предполагают что-то.
Потому что они понафантазировали, что это герой
а
какой-то.
А ты что знаешь про эту ситуацию?
А ты тоже не знаешь. Я знаю
ты,
одно.
Ну, ты утверждаешь, понимаешь?
Да что ты, какая глупая это? Я тебе объясню сейчас 3 секунды. У нас есть исходные данные. Чувак захватывает заложников, да. Требует деньги. Его замочили. Все. Да. Остальное это ваши сопли и фантазии. Ему, возможно, нужно было заплатить по долгам. А может быть, у него маленькая собачка в комнате, ее нужно накормить. Мы этого не знаем. Не фантазируйте. У нас есть четкие данные. Чувак захватил заложников, получил пулю в башку. Все! Не надо выдумывать. Вы не писатели, вы не публицисты. Ты журналист, я журналист. Мы исходим из того, что мы имеем, а имеем мы то,
я
что он захватил
заложников.
Я тебе,
как журналист, который знает закон Российской Федерации, сказала, что СОБР сработал нормально,
замечательно,
по закону.
Замечательно, замечательно. И
я имею право жалеть или не жалеть, это мое личное дело дальше.
Чего вы жалеете?
Это мое личное дело.
Не-не-не, ты только что говорила, что ты его жалеешь, потому что у тебя есть какие-то данные.
Это мое личное дело.
Не-не-не-не, не съезжай. Ты говорила, у тебя есть данные. Данных у тебя нет, согласна?
У меня есть данные, что, что ему 28 лет, что
все,
он просил конкретную сумму.
Да, и что? Что не дают?
Это, ну, дает мне делать некоторые выводы.
Ну, не
пока,
знаю, может, он BMW
хотел купить. 4, пока умозрительный.
Может быть, 4-7 миллиона стоит BMW новое. Вот он хотел себе купить BMW. Че, вы сопли-то жуете? То, что у вас, это мое личное дело, так и скажите сразу. У меня тонкий внутренний мир, я жалею всех вокруг. Без проблем, я от вас отстану сразу.
Может, так и есть?
Нет, ну ты же не так сказала. Ты же сказала, у нас есть данные, мы знаем, что он там такой тонкий человек, и он попал в кабалу. Я говорю, откуда данные? Ну, мы так предполагаем. Значит, это не данные, это ваша фантазия, сказка. А зачем вы основываетесь на сказках? Ну зачем? Это непозволительная роскошь,
мне кажется. И ты основываешься на сказках.
Нет, я основываюсь на том...
Потому что ты уже пригвоздил точно так же, как...
Я основываюсь на том, что человек захватил заложников. Это факт.
Так.
Человек был с муляжом взрывчатки. Это факт. У человека был с собой пистолет. Пневматический, но тем не менее пистолет. Это факт. Человек получил пулю в голову. Это факт. Сколько? 4 или 5 фактов я тебе назвал. Вот на них я и основываюсь. Остальное это ваша фантазия. Не более того. Я основываюсь на фактах, вы на фантазиях. А может быть, ему нужны были эти деньги, чтобы кормить свою бабушку, которая болеет, и у него просто не было никакой возможности. А может быть, он валютный ипотечник? А может быть, он хотел отправить эти деньги в фонд борьбы с коррупцией или там с преступностью? А может быть, он хотел помочь тому-то? А может быть, он раздал бы бедным? Факта нет в этом.
Я тебе не про
это. О чем бы ты мне ни говорила, у тебя есть только 4 или 5 исходных фактов, которые есть у меня, и пока у тебя нет ни одного факта, который докажет, что этот человек хоть чем-нибудь хорош.
Я не говорю, что он хорош, он преступник.
Тогда его не за что жалеть. Не за что жалеть. Все. За что его жалеть? Преступник, все.
Я просто не настолько кровожадный, как ты.
Я не желаю всем смерти. Я очень желаю, чтобы каждый, кого захватили преступники в заложники, выжил, а преступника замочили. Чтобы каждая каждый человек, которого какая-нибудь гнида вдруг возьмет в заложники, выжил, и его спасли правоохранительные органы. Я каждому из вас, добрые люди, желаю, чтобы, не дай бог, в ситуации, если произойдет такая в жизни, как у тех людей простых, которые захватили банки, вас освободил такой же замечательный сотрудник правоохранительных органов.
А к нему никаких претензий нет.
Вот я всем вот этого желаю. Все, я очень радею за людей, которые не захватывают никого в заложники, не собираются никого убивать, душить, резать, стрелять, взрывать. Понимаешь? А на тех, кто собрался кого-то взрывать или угрожает этим, мне наплевать. Все, мне плевать, что с ним произошло. И вы меня не можете переубедить в этом. Вот. И я не могу понять одного. Почему вы такие мягкотелые? Вот вы готовы жалеть, ну, всех на свете.
Слушай, ну тебя никто не может переубедить, а ты что ты это людей переубеждаешь?
Нет, вы меня хоть я не переубеждаю, я спрашиваю, почему таким их хотел? Почему вы его жалеете? А какие? Нам его жалко. За что жалко?
Не жалко, лучше было, чтобы он сидел и ответил за свои действия.
Почему это было бы лучше, я не понимаю? Он так ответил за свои действия. Почему это лучше, хуже? Я не понимаю, чего вам его жаль. Обсуждать ту меру наказания, которую он мог бы получить, я готов. Но я спрашиваю, почему ему жалко? А вам просто так его жалко. Просто потому, что вам все жалко. Ну, просто такие вот люди, ну, вам всех жалко. Но вот когда мы говорим о каких-нибудь преступниках и о чиновниках, я просто помню, красногорский стрелок, когда замочил чиновников, я же проводил голосование, и большинство говорило, ништяк. Ништяк, завалили чиновников. То есть чиновников вообще не жалко, какие бы люди они ни были. Вообще начихать. А ублюдка, который захватывает заложников, угрожает их убить, вам жалко. Но это не парадокс? Это не странность? Это не болезнь?
Нет, потому что нет черного и белого.
Нет черного и белого, конечно. Просто потому, что избирательны вы. Избирательны.
Да.
Избирательная. Конечно, а я говорю, жизнь цена, и жизнь, например, чиновников, это жизнь.
Жизнь,
и,
конечно.
Да, и если какой-то преступник решил забрать у кого-то жизнь или угрожает ее забрать, если его убьют, я не расстроюсь.
Конечно.
Потому что не имеет права он забирать эту жизнь. Да, именно так. Сейчас новости. Ну, я так понял, что тема-то обсуждаемая, тема дискуссионная, и поскольку мы посвятили внутреннему разговору первую часть программы, давайте все-таки я хочу выслушать вас. 7373-948 набирайте, я сейчас введу в курс дела тех, кто только что подключился, мы обсуждаем захват заложников в Московском кредитном банке, где уничтожили, убрали угрозу в виде преступника, который угрожал все взорвать. Ликвидировали в тот момент, когда он якобы собирался нажать на взрывалку от той бомбы, которая якобы на нем была.
Да.
Вот, ну, муляж, но тем не менее, кто это знал? И в этот момент его замочили.
Да.
Вот. И при этом 72% радиослушателей жалеют этого парня. Они говорят, жалко его, жалко. Даша сидит, жалеет, и говорит, жалко его.
Я не его жалею, а жалею, что его убили, вот и все. Леш, я просто не считаю...
Я не понимаю, как можно жалеть, понимаешь, что его убили, а его тебе не жалко. Значит, тебе жалко его. Хватит вот придумывать какие-то странные формы смысловые.
У тебя как-то все однобоко, понимаешь? У меня не так
однобоко. Это не однобоко, это абсолютно просто. Смотри, если бы убили другого чувака, и ты бы жалела третьего, да? Это такое же не может быть. Соответственно, если ты жалеешь, что убили его, значит, ты жалеешь его. Ну, все логично. Если ты жалеешь, что убили его, значит, ты жалеешь его. Можно я уберу слово «убили»? Просто тебе его жалко. Мне жалко, что его убили. Все равно его. И все равно убили.
Да нет, не сильно его жалко, если честно. Не жалко его как человека.
А что ты тогда сразу не говоришь это? Что ты же говорил, что жалко. Теперь уже не понимаю.
Леш, значит, еще раз.
Какая ты хитрая, слушай.
Я не хитрая абсолютно. Я тебе объясняла 30 раз, ты сказал тебе не повторять, потому что ты все понимаешь с первого раза.
Да, я понимаю с первого раза, но ты все время меняешь показания.
Нет, я не меняю. Я тебе объясняю.
Мне кажется, ты меняешь показания.
Я не кровожадный человек.
Да я уже понял, что не кровожадный человек.
И в принципе, если бы переговорщик сработал таким образом, чтобы его схватили и потом осудили, посадили за его деяния, это было бы здорово. Почему нет?
Ясно. 7, 3,
а тебе хочется
3, 4,
всех 4. Замочить. Вот, понимаешь, в чем разница. Я считаю, что всех преступников...
Какое гадство, а? Какое гадство?
Да,
я не понимаю.
Такое же гадство, как и ты используешь.
Нет,
да?
Я такое не использую.
Так же обобщаешься.
Нет, я так не обобщаю, не надо врать. Во-первых. А во-вторых, это абсолютно гадство, потому что я не говорил, что всех. Я говорю,
преступников, которые
захватили заложников, угрожают взорвать заложников, террористов, надо уничтожать на месте. Если того требует оперативная установка, пожалуйста, уничтожайте, никаких проблем, я по нему слезы лить не буду. Я только обрадуюсь тому, что освободили людей. Вот что я говорю. И, пожалуйста, не повторяй уже в десятый раз, что всех убивать ты хочешь. Я не хочу всех убивать. Даже более того, я против смертной казни, насколько тебе известно. А если неизвестно, то вот ты сейчас узнал. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну давайте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ребят, я вас приветствую. Как раз Андрей 80.
Здравствуйте, Андрей. Вы вчера докладывали с места все, да?
Да, ну что, достоял я вчера все-таки, Леш, до того момента, когда были слышны выстрелы,
да.
Было 5 выстрелов, 5 хлопков. Вот честно, само слово «жалость», Леш, вот слушаю, действительно потрясающе, говорите, на самом деле все верно, но слово «жалость», я так понимаю, что, скорее всего, все 72% использовали вот в каком контексте. Вот словосочетание «не жалко», а «жалко дурака», вот так вот.
Жалко дурака?
Все прекрасно понимают, что человек идиот. Никто никого не осуждает,
конечно.
Вовсе нет. И понимаете, вот случись чего, да, сегодня бы все прошли мимо него, наши слушатели ткнули пальцем и сказали: Леха, ты баран. Вот честно. Но стоял бы перед нами этот сейчас товарищ, оно случилось бы. Чего? Он бы сейчас сидел, выступал перед нами и сказал: извините, я не подумал, я бы. Ему бы сказали: Лех, дурак, жалко.
Ну, понятно.
Тебе,
да.
Жалко,
да,
дурака.
Да, да.
Вот контекст этот, я единственное, что понимаю.
Да, конечно, никто ему не сочувствует, никто не оправдывает его действия.
Как вы думаете?
Просто я уже несколько раз говорила, что он сумасшедший парень, явно отчаявшийся.
Откуда ты знаешь, что он сумасшедший, отчаявшийся? Я не понимаю.
Я не знаю этого так же, как и ты, но я предполагаю.
Почему ты это утверждаешь?
Мы теперь этого уже не узнаем, понимаешь? Потому что его убили. А если бы его не убили, мы бы узнали какие-то обстоятельства, возможно.
А ты знаешь,
возможно, что он отчаялся.
А ты знаешь, что это рецидив?
Смысле?
Рецидив это у него. Ну, не первый раз он вообще на делах подобных проявил себя. Знаешь, что
он
это
еще
рецидив?
Брал в заложники?
Он не в заложники брал, но тем не менее это рецидив. То есть он уже занимался преступной деятельностью.
Какой?
Сейчас найдем. Вот, секундочку, ты мне дашь, я поищу, если ты пока поговоришь. Вот, очень коротко. Мне прям скидывал сейчас слушатель эту вещь. Очень хорошая. Ваш слушатель интеллигентный? То... Нет, это не то. Сейчас трудно найти будет, потому что очень много...
Это было в новостях или это кто-то нашел про него что-то?
Так. Да, один из наших слушателей. Угу. Один из наших слушателей. Сейчас. О, господи, ну теперь хрен найдешь, это называется. Так. Ладно, хорошо, кто писал? Кто писал? Давайте быстренько найдите и скиньте еще раз. Вот кто писал по поводу рецидива? По поводу рецидива. Это будет важно, потому что сейчас вот я потерял это сообщение, а было бы хорошо его прочитать. Алеша типичный типаж человека стукача. Нет, Бубликов, я типичный человек, который против террористов. Если вы возьмете кого-нибудь заложники и мне дадут пистолет в руки, я выстрелю вам в голову, не раздумывая. Прям вообще не раздумывая. Если такая будет возможность. С удовольствием вас застрелю. С удовольствием, освободив людей.
А вот я не знаю, как бы я повелась.
А я с удовольствием вот бы застрелил. Я абсолютно точно знаю.
Мне сегодня кажется, что я застрелю, а потом я приду и пойму, что нет, я заплачу просто и убегу.
Точно. Абсолютно точно бы застрелил бы и все.
Убил бы человека, ты серьезно?
Не человека, а мразь.
О, Господи.
Человека я бы никогда не убил. Мразь, которая хочет лишить жизни людей, ни в чем не повинна, хочет взорвать бомбу или даже муляж в доме многоэтажном, где живут ваши дети, ваши внуки, убил бы, не раздумывая, не дрогнул бы. Абсолютно даже. Какие проблемы? Потому что это даже не убийство, это ликвидация. И все, и пока. Вот. Но я надеюсь, вы не такой, Бублик, и я надеюсь, что я не такой. Я надеюсь, мы не будем с вами никого захватывать и не будем получать пуль в лоб. Да?
Жалеете ли вы, что школьника, который убил учителя и полицейского пару лет назад, не убили до того, как он совершил два убийства?
Нет, это другое. Это другое. Так можно, знаете, до чего дойти?
Конечно.
Вот. А если бы там какого-нибудь Гитлера убили бы в детстве, то он бы не сделал. Нет, да, это другое. Да, здесь конкретно захват заложников, конкретно ликвидация преступника. Конкретно абсолютно. 7373-948.
Хищение имущества.
Во.
Хищение,
есть.
Это
есть,
Женя
да?
нам написала.
Есть, да? Есть хищение имущества.
Да.
Какая Женя?
Волгина.
Наша Волгина где?
Ну, может быть, это... Подожди, раз у нас не указан телефон, может быть, другая Волгина.
Да, хищение имущества у него, пожалуйста. На смс-портале у нас не указывается телефон. Вот. То есть это Женя Волгина пишет. Хищение имущества. То есть это преступник. Слышишь?
О, да, о. Я поняла тебя.
Ну,
да.
Что тебе, все еще его жалко?
О, Господи, я за то... У нас нет смертной казни, у нас нет самосуда и так далее. У нас людей сажают в тюрьму. Я к этому привыкла. Да. Я человек закона, понимаешь? Вот у меня так сформировано сознание. Я вот знаю, что если я совершу преступление, меня посадят, понимаешь?
А вот смотри, вот смотри, я террорист. Рядом со мной, не знаю, твои родственники. Ну, кто-то. Твои родственники. Не знаю,
это,
что...
Это, это мои личные эмоции.
Сама придумай.
Эмоции.
Смотри, все нормально. Да. Вот у меня ключ от моей машины. Вот здесь кнопочка.
Да.
Вот, я говорю, я нажимаю на кнопку, рядом стоит кто-то из твоих родственников, что сделаешь?
Да,
у тебя пистолет в руке.
Не надо не родственников приводить, были куча примеров про Беслан и так далее.
Отлично.
Конечно,
я
хочется
стою,
лично всех
не родственник,
задушить,
не родственник,
правда.
Не родственник, ребенок стоит, бабушка стоит, ни в чем не повинный мальчик стоит, такого возраста нежного, а у меня вот, у тебя пистолет, он направлен мне в голову,
да.
Я говорю, я нажимаю, что делаешь? Что делаешь? Ну, быстро.
Я пытаюсь...
Пух, все, ты умерла, ты Леш, умерли эти дети.
Поэтому я не...
Кишки,
я там не работаю.
Кишки везде
есть
валяются.
Есть профессионалы.
Кишки,
есть...
все дохлые, смерти, плачут семьи. Все страдают, всех похоронили, смерть пришла в дома. Пока ты...
Слава Богу,
вот не
Леш, что ты
права.
Работаешь на радио,
вот
что ты гениальный
имеет.
Ведущий,
ведь
а не
имеет.
А переговорщик вот и не сотрудник СОБРа.
Вот не имеет
СОБРа.
Права сотрудник
вот,
СОБРа.
Богу, вот, помолимся все, что
вот
Леша работает там, где он работает.
Ты придаешь мне остракизму, что, кстати, не очень правильно. Я тебе скажу о другом. Ты можешь молиться сколько угодно, что я работаю здесь. Я молюсь на то, что у нас профессионалы работают в СОБРе. Вот
работают
на это я молюсь.
Да.
Вот я на это молюсь. И что, когда они принимали это решение, когда перед ними стоял такой же человек, как я сейчас перед тобой стоял,
да.
Они не как ты, бе-мэ, говорили, а застрелили его нахрен и все. И он сдох. Понятно? Вот о чем я тебе говорю. Потому что если бе-мэ будет профессионал говорить... Смерти вокруг будут, понимаешь? Умерли бы все, и все. И пока, и до свидания. И потом я знаю, чтобы вы говорили все. все страждущие, я знаю. Как можно было такое допустить в Москве? Угроза терроризма существует. А давайте выйдем теперь на шествие с какими-нибудь непонятными там лозунгами. Жесвы МКБ. Вот это вы бы делали. Вот слава богу, что у нас есть ФСБ, которая работает и предотвратила, сегодняшняя новость предотвратила такие же теракты, как готовились в Париже. Предотвратила, читайте новости. Слава богу, что есть такой сотрудник СОБРа, дай бог ему здоровья, который не думает в эту секунду, а действует. Слава богу, что наши правоохранители научились работать с террористами. Воспитали их и первая, и вторая чеченская кампания, и последствия этих чеченских кампаний. Научились. Потому что с террористами везде в нормальных странах работают одинаково. В Америке они в Гуантанамо сидят, в Израиле их мочат при первых только фразах, типа религиозных всяких разных. Прям сразу валят и все. А вот эти все разговоры, ля-ля, тополя, что делать, я буду думать, лучше бы он сел в тюрьму, лучше бы он вообще не захватывал заложников. Вообще прекрасно было бы, если бы он сидел дома и отдыхал, согласись? Как бы было бы хорошо, если бы он не захватывал заложников. Даже это было бы великолепно. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Павел.
Да.
Тут есть логически подумать. Тут, знаете, есть разница между оперативной работой и осуждением этого человека. Да. Ну, то есть я к тому, что когда оперативники реагируют на какие-то действия человека, они могут его по ситуации, конечно, убить.
Да.
Но в этой ситуации конкретно, возможно, человек не нарушил закон настолько, чтобы его осудить с места.
Но мы этого не 100%. Знаем. Мы этого не знаем.
Нет, мы это точно знаем, потому что у нас смертной казни нет.
Не, я имею в виду, не нарушил вот. Закон настолько. У нас
спасибо
есть...
большое.
Еще спасибо. У
потому
нас
что
есть...
человек сформулировал то, что я не могла сформулировать тебе на протяжении часа. Есть Господи. Оперативная деятельность, которая вынудила сотрудника СОБРа убить этого человека. Он не просто зашел и выстрелил. Он
молодец.
Явно что-то пытался
да,
делать.
Да, он молодец.
И он молодец.
Да.
И ставил на эту точку.
Говорил. Это я говорил.
И я это говорил тоже самое.
Это я говорил тебе.
Я с тобой была согласна с самого начала. Я не спорила с тобой в этой точке.
Все.
А есть осуждение. А ты осуждаешь сразу, понимаешь? Кого я осуждаю сразу? Ты осуждаешь людей, ну, то есть их судишь, да, ты считаешь, что их надо всех мочить, не надо с ними переговаривать, не надо их там
не
пытаться
надо.
Как-то...
Не надо.
Вот это твое
да.
личное мнение, а
да.
есть закон.
Да,
и
да.
по закону всегда стараются сначала обезоружить
Какие
человека
вот
и
у
посадить
них больше
его в тюрьму,
терпения.
Осудить,
у них
приговорить его к определенному
Даш,
сроку,
они молодцы.
Посадить в тюрьму
вот
и
видишь,
так далее.
Наша полиция, она гуманнее меня.
Да.
Ведь как это потрясающе,
конечно.
Что мы живем в таком гуманном государстве.
Вот
я восхищен этим. Но также я восхищен, что ему пробили башку и все.
Да и молодец, Леша, вот все.
Как хорошо, правильно. Как это прекрасно. Вот. А когда и если, друзья, я никому не желаю попасть в такую ситуацию, не, я не буду даже договаривать, я не буду это договаривать. Не дай бог нам кому-нибудь попасть в такую ситуацию.
Вот именно.
Вот не дай бог нам попасть в такую ситуацию. И поверьте мне, вы все будете ждать, когда зайдет сотрудник СОБРа, если что, и убьет быстрее эту скотину. И не будете вы думать, что там у него в семье, как у него там кредит, выплатил он или нет, сумасшедший он мальчик или не сумасшедший, может быть, он загнан в угол, это просто заблудшая овца, ему нужен свет в конце тоннеля, нужен отважный Данка, который вырвет себе сердце и проведет его. Ничего вы этого думать не будете. Вы лукавите просто и все. Потому что человек, он на самом деле правду говорит, когда? В своих пограничных состояниях. Знаешь, такой экзистенциализм. Экзистенция. Вот перед лицом смерти человек говорит правду.
В смысле,
вот.
Правду. Он говорит то, что он чувствует и думает. Правильно.
Все,
и
потому что маски
поэтому,
с него падают.
И поэтому не родственники этих заложников освобождали банк.
И поэтому.
А сотрудники
и
полиции,
поэтому
которые
сразу...
были беспристрастны.
Она ничего не понимает вообще. Как они могут быть беспристрастны? Они что, звери, что ли? Они видят перед собой.
Они профессионалы,
и они пристрастны, потому что они на стороне добра. Они пристрастны, они уничтожают преступников. Понятно? И им есть дело до простых людей. Они этих людей защищают. Они еще как пристрастны. Потому что в женщине, которую захватил этот придурок, они видят,
кстати,
свою дочь,
по
свою мать.
По 7-7 есть стокгольмский синдром, да. Бывает так, что заложники влюбляются там, или как-то
и
сочувствуют
что?
Своему
захватчику. Это здесь
захватчику.
Какое отношение конкретно
да
к
нет, просто
вас говорю, что захватывали? Вы влюбились в него, что ли? Я не понимаю. Отец
говоришь,
захватчика
вы...
заложников говорит, зачем убили моего сына? Говорит, зачем убили? Могли бы как-то ранить, но еще что-нибудь придумать. Зачем ваш сын захватил заложников? Ответим мы отцу. Зачем? Зачем? Мог бы не захватывать, как-нибудь взять кредит. Правильно, попросить у друзей. Собрать, как это, краудфандинг, как это сейчас называется? В интернете собрать деньги, правильно? Мог бы? Зачем взял заложников? Нехорошо получилось. Зачем муляж бомбы на себя нацепил? Зачем угрожал пистолетом людям? Зачем он это делал? Чтобы потом его жалели, понимаешь? Ну, ладно, жалейте, пожалуйста. Это ваше дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, Тимур.
Да, Тимур, пожалуйста.
Хочу сказать, что да, мы действительно не знаем, что там произошло, но, Алексей, вы также тоже все, что процентно не знаете.
Нет, я точно знаю, что его убили, я точно знаю, что он захватывал заложника.
Нет, до чего, как произошло, вот момент, вот как вот он оказался наедине, он же там всех людей вроде выпустил, как нам тоже сказали, мы тоже не видели, мы не очевидцы, Алексей, с вами.
Я понимаю, я говорю, да, я говорю со слов очевидцев, которые были в момент того, когда уничтожили его, это один из оперативных сотрудников, доверять его словам или не доверять, решайте вы, я его словам доверяю, он сказал, что преступник угрожал уже нажать вот на взрывательный элемент. Вот этот. То есть, так сказал оперативный сотрудник. Доверяете ли вы оперативному сотруднику или нет? Не знаю. Но я считаю, что тот сотрудник, который входит в здание с человеком, у которого бомба на нем, ну, хотя бы даже визуально, рискуя собой, чтобы спасти других, он врать не будет. Вот я так считаю. После... Это вам не какой-нибудь ППСник, который у вас там 5000 рублей отжимает на
коротко,
дороге.
Коротко просто. Да. После прибытия полиции грабитель выпустил 6 заложников. В банке вместе с ним остался только кассир. Она находилась в комнате за пуленепробиваемым стеклом. Пустить грабителя в комнату она отказалась. Источники Коммерсанта утверждают, что финансовых требований он не выдвигал, а просто хотел забрать из банка всю наличность. По данным Московского комсомольца, мужчина требовал там вот эту сумму, 4,7. Это. Грабитель был убит спецназовцами. В банк под видом переговорщиков были отправлены два спецназовца в гражданской одежде. Войдя в помещение, они застрелили нападавшего. По предварительным данным, мужчина получил 3 пулевых ранения в туловище.
Не в голову все-таки, да? Но не вечером, не утром, Алексей. Значит, а что сказал отец? Он сказал, что поехал на работу, может задержаться, он сказал отцу. Потом ни вечером, ни утром не перезванивал. Родители знали, что у него была карточка одного из крупных банков, и ему звонили с просьбой вернуть долг. Парень отказался от предложения родителями денег и заявил, что сам решит свои проблемы. Ну, то есть... Вот такой вот, так вот он решает свои проблемы. То есть это такой человек был. То есть ему даже предлагали решить проблему. Его родители. Говорят, давай, сынок, поможем. Родители молодцы, то есть, да? А он такой, да не, я сам решу. И пошел захватить заложников.
Да.
Жалеете? Вопросов нет. Дайте 5 вообще, жалейте. Сколько хотите. Сколько вам влезет, жалейте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. А вот такая проблемка здесь возникает.
Да.
Люди пришли, как бы переговорщики, да? Представьте себе в будущем ситуацию.
Не буду пускать переговорщиков.
Захватывают заложников, приходят переговорщики.
Да.
Они на примере этого парня видят что предыдущего товарища, как переговорщики якобы, просто убили, да?
Знаете...
Я понимаю, что переговорщики потенциально приходят их убивать.
Я понимаю, о чем вы говорите. Эту проблему мы успели обсудить с коллегами в новостях. Пока новости читал Антон Кравченко, мы вот как раз обсуждали. Интересная штука. Да, такой факт есть. Возможно,
Соколов.
Такое будет.
Да.
Да? Да. Это был Соколов. Да, простите, пожалуйста, я вообще-то с Кравченко общался, видимо. Вот, это был Соколов, наш тоже новостник. Вот, еще придет и почитает. Короче говоря, что мы обсуждали? Вот обязательно какое-то добавление сделать, которое вообще к теме не имеет отношения. Господи, захват заложников. И в следующем, если придет переговорщик... Ему не будут доверять. Но я выдвинул такое предположение. Давайте, если хотите, мы его обсудим. Вот если брать пример с Нордостом и захватом заложников, тогда террористы к себе, а вы знаете, что это профессиональные убийцы были, пускали только знаменитых переговорщиков, то бишь они знают их в лицо. Например, Кобзон пошел к ним. Понимаешь? То есть точно понятно, что это не оперативник, точно понятно, что это там какой-то соборовец, у которого, может быть, пистолет. Это Кобзон. И поэтому они обычно тягали людей вот медийных каких-то, понятных.
Да.
Здесь же они согласились, но непонятных людей. Поэтому он согласился. Поэтому я думаю, что вот придурки, вот такие придурки, которые не имеют спецподготовки, просто сумасшедшие, они как бы и не будут основываться на этом опыте, им вообще плевать. А те, кто осознанно захватывал заложников и понимает, зачем он это делает, имеет спецподготовку, он никогда не пустит неизвестного ему на лицо человека к себе как переговорщика. Поэтому бояться, наверное, не стоит этого. Вот такая мысль. Можем обсудить, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Ну, я вот слушаю очень внимательно, решил высказать свое мнение. Зовут Евгений.
Говорите, Евгений.
В данной ситуации я принимаю, наверное, то, что Алексей говорит. Почему? Потому что налицо невменяемость человека, да, родители ему предложили помочь. Ну, какой нормальный человек? Все, это ненормально. То есть он мог... От него можно было ожидать все, что угодно.
Все, что угодно, абсолютно.
Все, что угодно. А все, что угодно, действительно, это потом вылилось бы просто в кровопролитие. Поэтому в таких ситуациях, я считаю, нужно...
Действовать решительно.
Ну, как кровопролитие? Подождите.
Решительно.
Ладно.
Да. Что,
он
что?
Отпустил заложников, другая была спрятана, спряталась кассирша.
Даш, он стоит в здании банка, которое находится в здании многоэтажного дома.
Да.
Чего тебе еще не хватает? Люди сидят в этом доме. Дом может рухнуть, если много будет взрывчатки. Нельзя же оценить. Ну, на глаз, конечно, оценивают оперативники, но а кто знает? Ну, кто знает? Чего ты, вот я не понимаю, придумываешь? 7373-948, телефон прямого эфира. Если бы он был в поле, то, наверное, с ним можно было говорить еще часами. Но он не был в поле. Ну, я имею в виду в чистом поле, там, знаешь, когда заходит солнце, вот, ковыль.
Не знаю.
Вот. А здесь он стоит в здании, в которое там люди могут быть еще что-то, пожалуйста. Возле здания люди стоят. Что с ним делать? Сразу бах и все. И потом мы же еще не должны забывать одну вещь. Вот я, например, соборовец. И я, например, захожу переговариваться с ним. И, например, никого рядом нет, никаких заложников. И он, например, говорит, я нажимаю на кнопку. Что у меня в голове?
Я не знаю.
Или он, или я у меня в голове. У меня есть секунды, чтобы его уничтожить, чтобы он меня не убил. Непонятно?
Ну, наверное.
Согласна? Согласна, потому что если он нажмет на кнопку, я уже взорвался. У меня такое в голове. Значит, или он, или я. Пух, и все. Пух.
Ну, понятно.
Все.
Да.
Ну, а что еще делать? Ну, больше ничего, ты уже не знаешь. Все, или он, или я. Либо он живой, он мертвый, я мертвый. Либо как бы он мертвый, а я живой еще. Может быть, какой-то шанс есть. Поэтому пух, и все. Все закономерно, все четко, все правильно. Не понимаю вас. 7373-948. Ну, как бы, некоторых не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. На самом деле, если честно, тут вот происходит такое понятие. В целом, как говорится, полностью с вами согласен. Но нельзя подменять то, что спецназы, собровцы... Если человек берет на себя эту обязанность нашего защитника, это не значит, что он вправе рисковать своей жизнью. Первое.
Вот.
Второе.
Он же человек.
Деньги,
конечно.
Никакие деньги. Жизнь человеческая стоит абсолютно никаких денег.
Да.
Нет таких денег
да.
на земле, которые бы измерили человеческую жизнь.
Это согласен.
Это второе. Третье. Каждый потенциально... Вот такой вот нехороший человек, да, сумасшедший, террорист, грабитель.
У нас очень мало времени, 5 секунд.
Да, то есть он должен знать, что его в лучшем случае ждет арест.
А так пощады не будет. Я понял. Новости. 19:05, четверг, май, день 19-й. В студии Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Странная новость сегодня от Министерства финансов и Банка России поступила, и, в принципе, об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. Часть граждан России могут лишить пенсий от государства. Я понимаю, что вопрос пенсии, он мало волнует людей моего поколения, просто потому что мы думаем, что нам еще очень далеко до пенсии. Но если головой так вот поразмыслить, если подумать, если посмотреть примерно на свой возраст и понять, что полжизни уже прожито, окажется, что не так до пенсии и далеко. Поэтому я предлагаю вот это обсудить. Смотрите, новая пенсионная модель разрабатывалась совместно с Центробанком и при активном участии Всемирного банка, говорит Моисеев. Я не знаю, сколько получают пенсионеры в Австралии и Новой Зеландии, но когда мы с вами будем работать с такой же производительностью труда, у нас, возможно, будут высокие пенсии. По словам чиновника, пенсионного обеспечения будут лишены те граждане, чей среднемесячный доход превышает 50-100 тысяч рублей, от 50 до 100. Интересно, а если, например, 110 или 120? Ну, видимо, от 50, вот так вот. Они пока не решили. Может быть, от 60, от 70 будет. Им придется думать о пенсии самостоятельно, этим людям. А Моисеев отметил, что подобный формат пенсионной системы считается наиболее эффективным как с точки зрения вовлечения людей, так и с точки зрения ответственности людей за пенсионные накопления. И посетовал на то, что государство не в состоянии выплачивать гражданину 40% его заработка на пенсии, если он всю жизнь получал 100 тысяч в месяц. Поэтому власти приняли решение переложить ответственность за пенсии на граждан. Начиная с 45-50 тысяч вы можете копить на пенсию сами, заявил представитель Минфина. И дальше напоминалка. В настоящий момент пенсионное обеспечение россиян может формироваться из трех частей. Страховая часть, накопительная часть и пенсия по государственному обеспечению. Вот примерно так. Я единственное не понял, то, что не объяснили, будет ли вот это вот страховая, накопительная, будут ли они взиматься с тех, кто получает больше 50 там, тысяч рублей. То есть, если вы получаете больше 50, от вас государство отстанет, это одно. А другое дело, если они собирать будут по-прежнему с нас деньги, но еще мы, надо будет нам откладывать себе на жизнь. То есть, какая-то непонятная система. Но в очередной раз, когда я говорю о пенсионной системе, вот у меня возникает ощущение того, что нас обязательно обманут. То есть, вот, почему-то, может быть, оно неправильное, это ощущение, но почему-то вот возникает ощущение того, что нас обязательно все равно наколят. Вроде бы звучит неплохо, сами себе копите. И мы знаем, что страховые взносы пенсионные, они достаточно большие вообще, в принципе. И если бы нам их отдавали, например, работодатели, но работодатели нам их просто отдавать не будут, и все. Правильно? Видимо, в этом замысел. 7373-948, не понимаю. 7373-948, давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр, можно по движению? Там Блинский перекрыли на МКАДе.
А почему перекрыли? Наверное, кто-то едет из высокопоставленных.
Скорее, да, я хотел бы сказать, что туда не
Ну, понимаю, да, спасибо большое, что подсказали. Это вот такая частая практика с Ленинским, что его перекрывают. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, это опять Евгений.
Да, Евгений.
Момент какой? По поводу пенсии.
Да.
Понимаете, как бы, во-первых, ну, не их это дело, сколько мы, то есть, вот там 50 тысяч мы зарабатываем, 100 тысяч мы зарабатываем. Я же так понимаю, то есть... Как они, я вообще как они собирают это высчитывать?
Я знаете, что не понимаю? Вот эти я объясню. Моисеев говорит, мы потом не сможем выплачивать пенсии тем людям, которые много получают. Ну, черт побери, если я много получаю, я же и много отчисляю.
100%. Самом деле, я так понимаю, что закон этот уже приняли, да, или хотят приняли.
Ну, нет, вообще это пока идея только.
А, это идея. Ну, значит, надо быть. Все, что касается отъема денег у жителей России, принимается всегда. К сожалению. Поэтому я считаю, что надо собирать подписи в отмену этого закона, потому что это очередной обман. Очередной обман. 100 тысяч я получаю или 300 тысяч я получаю. Но момент какой? У нас официальных зарплат очень мало в России. Очень мало. То есть процент. Согласны со мной? То есть люди, получающие...
Ну, я понимаю, да. Я просто... Допустим, я получаю там 100 тысяч рублей. Я такой прихожу к начальнику и говорю, слушайте... А может быть, тогда это типа 50 на 50 разобьем, там пенсия мне будет идти, а я там уж как-нибудь сам.
Ну, вот я сейчас работаю в строительной компании, мне вот так вот звонят и говорят, слушай, у нас нет возможности платить зарплаты. Просто не тянем по кризису. Угу. Все переводим на нал.
Ну, а теоретически, если бы, смотрите... Я хочу понять, а вот теоретически, если бы вам сказали, выбирай, отчисляешь на пенсию или копишь пенсию сам, вот что бы вы выбрали?
А я вот вырос, грубо говоря, в 90-е, и сознательную жизнь прожил в нулевых. И я на автомате говорю «да», потому что я понимаю, что лучше я получу эти деньги, с одной стороны, сейчас налом в руки, да, и пойду всем налом раздам.
А получим ли мы их?
Про будущее никто не думает. Нас разучили думать про будущее.
Угу. Я понимаю. Спасибо большое. Один слушатель пишет, а зачем нам тогда государство, если пенсии не будет? Нет, там же, видите, какое дело. Типа государство будет нести социальное вот это обязательство перед теми, кто немного зарабатывал. А если вы зарабатывали много, то государство, мол, и не будет нести никаких обязательств. Потому что вы, типа, сами разгребайте, как хотите. Ну вот я спрашиваю, теоретически, вот если бы вам сейчас сказали... Типа, вот это вот то, что отчисляется на пенсию, а он как бы в карман вам идет. Вы бы сказали, что давайте в карман или все-таки пусть отчисляется. У меня просто есть ощущение, что в кармане нашем не прибудет, потому что работодатель скажет, не нужно уже теперь отчислять в пенсионный фонд. Так и замечательно. И просто сократит эту статью расходов. А у нас как была зарплата, так и будет. То есть нам ее не увеличат. Это раз. А и пенсии у нас накапливаться не будет. Это два. И все. И нам придется отнимать вот этот кусок уже от тех денег, которые мы получили, куда-то что-то складывать. Мне кажется, вот такая система у нас получится, и это очень уж, мне кажется, геморройная вещь, нет? 7373948, как-то болезненно это. Тем более, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше по смыслу, по сути, ты же ведь вкладываешь в страну свою, в пенсионный фонд уходят твои деньги. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Максим.
Да.
У меня вот такой вопрос, вот смотрите, ну, зарабатываю я 100, а у меня жена и трое детей.
Так.
Значит, получается по 25 на каждого?
Ну, на душу населения, я понимаю, так.
Ну, получается, если я буду откладывать, я буду забирать у своих детей?
Получается так, что странно.
Ну, странно, да.
Я понимаю, но с другой стороны, оно как бы и сейчас у вас забирается, только вас еще не спрашивают. До того, как вам дать зарплату на руки, сразу забирается это.
Ну, я думаю, нет. Я думаю, что будет по-другому. Будет забираться и там, и будет забираться еще с той суммы, которая...
И там, и здесь. Я понял. Вот этого я и опасаюсь. То есть, оно как бы и в пенсионное отчисление никаких не будет. И зарплату не прибавит. Ну, то есть, на эту часть пенсионных отчислений. Типа, ну, нет и нет, и замечательно. Что, мне только легче, скажет там бизнесмен, работодатель. Мне только лучше, и все. Нагрузку я не несу никакую за вас. Что хотите, то и делайте сами там. Хотите, копите, хотите, не копите. Правильно? У вас и так вон зарплата 100 тысяч рублей. Вон какие богатые уже. Ладно, давайте проведем голосование. У вас зарплата больше? Ну, тут, говорит, от 50 до 100, там, начиная, да? Вот примерно какая-то... У вас больше 50 или нет? Вот мне интересно наши слушатели понять. 134-21-35. У вас больше 50 тысяч рублей? 134-21-35. Зарплата. То есть вы в зоне риска или не в зоне риска? Понимаете? Больше. 134-21-35. Вы в зоне риска. Я честно признаюсь, у меня больше. Больше. И, да, я в зоне риска, так сказать. 134-21-35. Больше 50 тысяч зарплаты у вас. Меньше 50 тысяч у вас зарплата. 134-21-36. Меньше 50 тысяч у вас зарплата. Вас вообще это не парит все. Потому что у вас как было, все так и будет. Даже если примут этот закон. Этот законопроект станет законом. 134-21-36. У вас меньше 50 тысяч зарплата. Больше 50 тысяч зарплата у вас. 134-21-35. Меньше 50 тысяч зарплата. 134-21-36. 100 тысяч не откладываю, не хватает, пишет 47-й. Ну, 100 тысяч, это, кстати, ну, если уж объективно, в Москве на эти же деньги вы жировать точно не будете. Особенно я же не знаю ваше положение, 47-й. Может быть, я вот не знаю, вы москвич, не москвич, есть у вас жилье свое или нет. Если вы приезжий, то будьте добры, отдайте там около 20-30 тысяч на жилье каждый месяц, правильно? То есть у вас какие-то вообще копейки остаются. Там, на поесть уходит очень много, правильно? На транспорт, наверное. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, добрый вечер, Алексей, Дарья.
Да.
Добрый вечер.
Я вообще, на самом деле, тихое ощущение складывается, что государство делает все, ну не государство, а именно вот наше правительство делает все, чтобы возник какой-то действительно социальный взрыв. Потому что, вот смотрите, история. Пенсионные накопления, да, в 13-м, по-моему, году они издают закон о том, что, товарищи, давайте, значит, 6% переводите в некоммерческий пенсионный фонд, так, либо мы их реквизируем.
Да.
Я перевожу, что делает государство, а замораживает эти переводы. То есть этих денег я до сих пор не увидел у себя на счету.
То есть они известно где, а они их замораживают каждый год вот в последнее время.
А теперь, да, то есть меня, условно говоря, нас всех уже кинули. Второй вариант, сейчас они, смотрите, что делают. Они говорят, окей, ребята, 100 тысяч и больше платите за себя сами, но поборы будут продолжаться. Какого перепугу?
Понял, спасибо большое. Алекс говорит, зарплата от 50 до 100 тысяч, это ниже среднего класса, что-то не тех хотят ограбить. Вот да, Алекс, у меня есть такое ощущение, что вот от 50 до 100 это не то, чтобы прям круто. Может быть, конечно, слушая в регионах, люди скажут, о боже мой, такие зарплаты в Москве, но тут надо понимать, что в Москве и расходы другие. Особенно, если вы приехали из региона. Вот. То есть это совершенно другие расходы на все. 56% радиослушателей говорят, что их зарплата больше 50 тысяч, поэтому они находятся в зоне риска. А 44% радиослушателей говорят, что у них зарплата меньше 50 тысяч, поэтому их не волнует вот этот вот это предложение, идея от Министерства финансов. А я напомню, что в Министерстве финансов возникла такая идея. Не собирать пенсионные отчисления, с людей, у которых зарплата, ну, там, больше 50 тысяч. Вот такая идея у них возникла. И они как бы намекают, копите на пенсию сами. А теперь я заведу еще одно голосование, потому что у меня все-таки есть ощущение, что вот от планов перейдут когда-то к действиям, и в итоге мы, не знаю, к какой модели придем, но, тем не менее, пенсия это будет такой атавизм во многом. Может быть, госслужащие будут получать пенсию, бюджетники пенсию, остальные, я думаю, потихоньку, полегоньку, лет 30-40-50 пройдет, может быть, раньше. Все равно уже пенсию не будут получать. У меня есть такое ощущение. Я не предвидец, конечно, но в каком-то плане почему-то так думаю. Вот вы в целом рассчитываете на то, вот, что отчислялось, на пенсию какую-то, что вам что-то будут выплачивать? Или вы пытаетесь что-то, ну, найти какое-то, какое-то пропитание себе на будущее? Ну, условно, вы покупаете квартиру, потом будете ее сдавать в старости, вы об этом думаете. Вы какие-то вклады делаете, вы покупаете акции, вы инвестируете во что-то. Рассчитываете на пенсию или не рассчитываете на пенсию? 134-21-35, вы рассчитываете на пенсию, в принципе. 134-21-35, да, хотелось бы, чтобы она была, и основной расчет на нее. Я буду жить на пенсию. 134-21-35, я буду жить на пенсию. 134-21-36, я не буду жить на пенсию, у меня другие есть идеи, я вот пытаюсь крутиться, чтобы потом сам себя обеспечивать, ну, будет и будет пенсия, не будет и не будет. То есть я не буду жить на пенсию, я буду жить от каких-то других доходов, которые к старости, да, к зрелому возрасту, давайте так скажем, я себе как-то реализую, да, как-то заработаю. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Я буду жить на пенсию, когда стану пенсионером по возрасту. 134-21-36. Я не буду жить на пенсию, я буду на какие-то другие сторонние доходы жить. Я сейчас над этим работаю уже, когда мне всего там 20, 30, 40 лет. Вот. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Мне сейчас 40, последние годы я и моя супруга, мы оба работаем в коммерческой компании,
да.
10% от своего совокупного дохода откладываем и инвестируем, ну, там, иногда в рискованные, иногда не очень инструменты. Вот, потому что мое мнение, что государство должно поддерживать исключительно тех, кто работает на него. А на него как правило, ну, по общему правилу, работают именно сотрудники бюджетных сфер, силовых сфер.
Нет, ну как же, вы же платите налоги. Вот вы в этом смысле работаете на государство.
Плачу налоги, но немного идеалистично. Я считаю, что мои налоги должны работать на меня. И сейчас я вижу, что они постепенно начинают работать. На меня. Поэтому безбедную старость, но я просто постараюсь сам себе сделать.
Понял, спасибо. И давайте посмотрим, сколько таких людей, как вы. У нас оказалось их 63%. Люди, которые не рассчитывают на пенсию и постараются сделать себе, как вы сказали, безбедную старость. 63%. И только... Ну, это не только, это очень серьезная, на самом деле, цифра. 37% рассчитывают на пенсию. То есть может так оказаться в определенный момент, что 37% окажутся в очень неудобной ситуации. Если господа вот типа этого замминистра финансов будут, Моисеева, будут выдумывать какие-то вот такие нововведения. Вот эти 37%, которые очень сильно рассчитывают на пенсию и собираются жить на нее в старости, они могут оказаться в неприятной ситуации. Честно вам признаюсь, друзья, я тоже не рассчитываю на какую-то пенсию. Хотя, наверное, она будет, может быть, если будет неплохой. Но я на нее не рассчитываю, я об этом даже не думаю. Я как-то думаю, что надо по-другому. А по-другому это как? Вот да, наверное, недвижимость, наверное, нужно вкладываться во что-то. К сожалению, я не призываю к отмене пенсий, чтобы вы понимали. Не призываю. Но, к сожалению, вот для себя я фиксирую эту вещь, что у меня надежды на пенсию нет. И мне кажется, что у людей моего поколения такой надежды вообще нет. И никто об этом даже и не думает. И все думают уже в какую-то другую струю. Да. 7373-948. К сожалению, вот наше голосование, оно же не выделяет, какого вы возраста. Я думаю, что вот эти 37% это люди, которые уже встали практически перед пенсией. Да, предпенсионный какой-то возраст у них. И у них выбора уже другого нет. Они ждут этих гарантий социальных от государства, как когда-то их приучило к этим социальным гарантиям другое государство, которое называлось Советский Союз. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей зовут.
Да, Андрей.
Значит, 33 года, предприниматель. Вот, знаете, обдирают постоянно этими пенсионными сборами. Но я вам скажу, что, ну так, знаете, 200 в месяц выскакивают. Mm-hmm. Вот двое детей, жена не работает, да? И я вам скажу, не хватает. Я вообще поражаюсь, наверное, памятник на людям поставить, те, которые работают за 30-40 тысяч, как они живут. Еще и...
Тут зависит еще от региона очень сильно.
Ну, я говорю...
В Москве я не понимаю, да, это очень сложно, это очень сложно. Но опять же, вот понимаете, например, мы говорим, 30-40 тысяч. Если это человек москвич, у него есть недвижимость, это еще как-то можно жить. Если приезжий за 40 тысяч, я вообще не понимаю, зачем. То есть я не понимаю людей, которые приезжают в Москву, живут здесь в очень плохих условиях, работают за 40 тысяч. Хотя нет, я могу их понять, они думают, что что-то должно измениться в ближайшее время, они живут надеждой. Ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Никита.
Да.
Ну, вообще, вы знаете, по такой логике, тогда государству необходимо людям вернуть все их взносы, которые сделали за них пенсионный фонд. Да, вот за 10 лет, допустим, если по 20 тысяч в месяц, да, но это порядка там 2,5 миллионов. Ну, когда каждому нужно вернуть.
Но мне что-то подсказывает, что такого не произойдет. Скорее всего, если что-то подобное, какой-то закон будет принят, скорее всего, будет так. Я предполагаю, могу ошибаться.
На 100% не будет, да.
Да. Что, ребята, ну мы тут как бы уже это взяли, ладно, забыли, а дальше сами копите. Вот у меня есть ощущение, что вот так будет примерно.
Да, да, абсолютно верно вы говорите.
Да, да. Вот есть такой ощущение, я, может быть, ошибаюсь, понимаешь, я, может, плохо думаю, у нас о Министерстве финансов, там, о Центробанке, но как-то я вот по опыту родителей, по опыту дедушек и бабушек, которые на рубле падали, мама, не горюй, я вот как-то все-таки привык сомневаться. Он привык сниматься и привык бояться каких-то вещей. 7373-948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доктор Чехов.
Да.
Смотрите, такая ситуация. Езжу в Москву из области, 50 километров. Вот. Зарплата у меня в целом сейчас меньше 50, но я перспективный сотрудник, соответственно, рассчитываю то, что я буду больше 50 получать в течение этого года, да, то есть я там поднимусь. Соответственно, меня тоже начинает беспокоить вопрос о том, что будут изымать то, что мне надо будет на пенсию откладывать самому. В перспективе я не вижу, я не рассчитываю на пенсию. Вот, но опять же думаю о том, что она все-таки мне перепадет от нашего государства.
Ну, я тоже на это надеюсь,
Я вообще с этими террористами и прочими.
Вот, знаете, один из людей написал, у меня начальник, говорит, умер в 59 лет, а очень хотел на пенсию выйти. Вот, например, 32 года, рассчитываю на пенсию, в чем копить в этом государстве, не понимаю. И вообще, я в финансах не очень, у меня другая сфера приложения, профусилий, говорит, 53-й. Говорит, я просто не разбираюсь, деньги не мое. Ну, это и логично, 53-й. Вдруг, например, вы научный сотрудник, будь то филолог, историк, гуманитарий, и вас вообще никогда сфера денег, финансов не интересовала. И, естественно, вы хотите просто выйти на пенсию, там, читая книги, разговаривая часами о поэзии Бродского, и получить свои там какие-то какую-то копеечку, на которую жить. Я вас прекрасно понимаю. Не ищите в новых законопроектах логику. Ее там нет, пишет 88-й. Зря вы так думаете, 88-й. Я считаю, что логика, во-первых, в этих законопроектах есть, а во-вторых, она абсолютно четкая. Логика это называется сэкономить на людях. Вот конкретно в этом законопроекте, как я это ощущаю, сэкономить на людях. Вот и все. Иметь дело с государством все равно, что играть шулером, говорит 93-й. Не всегда. Вы знаете, может быть, эта идея в Минфине появилась, в Минфине она и умрет. Понимаете? Главное, что пенсионеры не пошли захватывать банки, говорит 35-й. Вариант. Отчислять обязательную часть на личный счет в банке с правом воспользоваться деньгами только по достижению пенсионного возраста, говорит Шмель. Вот типа того и предлагается. Да? А работодатель накинет к моей зарплате проценты с отчислений в фонд. Вот в этом-то я и сомневаюсь, 98-й. Но один из наших слушателей, который говорит, что он предприниматель, говорит, что он как раз готов накинуть вот эту часть, эти проценты. Но ладно, раз он накинет эту часть и проценты, а потом он будет накидывать каждый раз эти 26%, он будет это делать или нет? У меня большие сомнения. Поэтому я бы хотел так. Я бы хотел на руки все-таки, как сейчас, получать ту зарплату, которую вот я получаю. А там оно пускай само отчисляется. И это меня не парит. То есть, условно, я захожу и говорю, 100 тысяч. И при этом меня вообще не парит, сколько там кто отчисляет в какой-нибудь фонд, не фонд. Это не мое дело. Пускай что хотят, то и делают. То есть я хотел бы, чтобы это было на плечах работодателя. Я ленивый в этом плане человек. А сам потихонечку что-нибудь там на квартирку копил. Одну, вторую. В одной жить, вторую сдавать. Ну, понимаете, стандартная московская схема. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Иван меня зовут.
Да.
Ну, даже если 100 тысяч зарплата, ну, так. Вот 40 я плачу ипотеку. Государственная программа при да. Сбербанковском участии.
Да.
Мне 60 только остается. Так у меня будет, получается, копить они предлагают 60, а с оставшейся суммы...
Ну, это вероятно, да.
И вот второй момент там по поводу, там, надеюсь ли, нет, мне 33 года. Конечно, может, там я когда-то мечтаю эти пенсии получать, но что-то сильно сомневаюсь. И как вы тоже предыдущий вот редактор заявлял, там финансово безграмотный. Я вот реально тоже вот финансово безграмотный в этом деле.
Знаете, я вам признаюсь, что хотите? Я вам признаюсь, вот чтобы вам не было обидно. Я сам не люблю разговоры о финансах. Я начинаю сходить с ума, когда я начинаю смотреть на цены, на квартиры, на всякую чушь собачью. И считаю, что люди должны думать совершенно о другом. О чем-то высоком, действительно, и духовном. Ну вот, приходится вникать, знаете.
Да, да. И смотрите, ну, какой момент еще.
Тошнотой.
Вот, я бы хотел там получать, вы говорите, там сотку, а пусть дальше там начальство, там, руководство, бухгалтерия сама там все отчитает и так далее. Вот у меня так и есть. Я, получается, как бы насчитывает не одну сумму, а вот когда вот этот замечательный налог высчитывает, на руки идет другая. И порой бывает там при сумме больше 100 тысяч рублей. Заметная разница-то.
Понял.
И задаешься вопросом, а куда они пойдут, и смогу ли я реально этими деньгами воспользоваться? Здесь я с вами согласен, что отдайте ей сейчас, я сейчас их потрачу, а потом, вот потом.
Понял, спасибо.
И при этом не буду иметь никаких претензий к государству, дайте мне пенсию.
Понял, спасибо огромное. Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу и движение, отправимся, минута будет на рубрику.
В движении.
Что-то какая-то тихая у нас рубрика такая. Или я слишком орал, скажи, старичок. 7373948, телефон прямого эфира. Где едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Я по-другому, по поводу пенсии.
Не-не-не, давайте сейчас о движении, пожалуйста. Я понимаю, что о пенсиях мы можем говорить. Давайте в следующий раз я еще раз возьму просто тему пенсии и все. Как вас зовут, алло? 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 Комиссар, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Макс Парадей.
Да.
Павелецкая стоит. Вот. Но я сдал государственный экзамен на четверку. Поздравьте, пожалуйста.
Поздравляю вас, вы молодец. Вы... А вы кто по профессии теперь?
Я налоговый агент.
Налоговый агент. Будете собирать с нас деньги, да?
Возможно, я не уверен.
Хорошо, спасибо большое. Тоже профессия нужная, хотя и карательная, как мне представляется. Сейчас новости. Сегодня самолет авиакомпании Эбджетэйр, летевший из Парижа в Каир, разбился в Средиземном море. Власти Египта официально подтвердили факт крушения самолета Airbus A320 авиакомпании Эбджетэйр, пропавшего над Средиземным морем. По официальным данным, на борту лайнера, летевшего из Парижа в Каир, находились 66 человек из 12 стран, 56 пассажиров, в том числе трое детей, и 10 членов экипажа. Обломки воздушного судна пока не найдены.
Нет, уже найдены.
Уже найдены
в Средиземном море найдены обломки
самолета. И более того, появилась информация о том, что это, возможно, теракт. Вот. Возможно, теракт. А обломки найдены в море в районе греческого острова Карпатос. Обнаружены два пластиковых фрагмента, которые могут быть обломками самолета А-320. Фрагменты были найдены в 100 морских милях к югу от острова. Речь идет о кусках пластика оранжевого цвета. И о бело-красных. Это Рейтер говорит о бело-красных, а Associated Press говорит о оранжевых. Ну, какая разница, в общем-то. Что еще? Телеканал ЕРТ-1 уточняет, что фрагменты пластика были замечены с борта египетского самолета, участвующего в поисковой операции. К месту обнаружения предполагаемых обломков направили участвующие в поисковой операции самолеты и корабли. В этот район также выдвинулся британский военный корабль «Лимбей» и так далее. Слушайте, здесь вопрос-то в другом. Из Парижа в Каир летел самолет. Сейчас говорят, что рассматривается версия теракта. Ну, вы помните, когда наша Airbus А-320 или А-321 там был, взорвали в небе над Синаем, мы же прекратили всяческое авиасообщение между нами и Египтом, правильно? Ну, регулярное, во всяком случае, прекратили. А если здесь все-таки подтвердится версия теракта, получается, что в Париже допустили такую ситуацию. Получается, что в Париже допустили террориста на борт. И если вдруг подтвердится, что тогда делать? Что, тоже закрывать авиасообщение с Парижем нам в таком случае? Ну, в смысле, с Францией? Не, не можем же мы с одним городом. Понимаете? Ведь были теракты в Париже. Это раз. Мы об этом знаем. Теперь, возможно, это тоже теракт на борту самолета, который, как вы понимаете, снаряжался там. В Шарль-де-Голле.
А может быть, и не в Шарль-де-Голле. Может быть, он снаряжался как раз в Каире и летел Каир-Париж, Париж-Каир. То есть, бывает такое, что...
Вылетал из Шарль-де-Голле.
Ну, бывает такое, что снаряжают самолет в одном месте, и он туда-обратно летит, и его не дозаправляют, там, не до питания.
И типа террорист летал туда, и террорист полетел обратно? Ну, типа, и на обратном пути?
Ну, может быть, не знаю, там вот питание было уже заправлено в Каире, там, допустим, mm-hmm. загрузили. Mm-hmm.
Хорошо, 7373-948. Ну, давайте попробуем это обсудить. Я понимаю, что вводных данных у нас мало, но тем не менее. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей. Да. Это Андрей из Бирюлева.
Да, пожалуйста, Андрей.
Всем привет из Бирюлева.
Вам тоже привет.
Значит, по поводу этой темы, значит, могу сказать, что это вот отголоски того, что вот... Европа пригласила всех этих беженцев из этих африканских, там, арабских стран. Вот, пожалуйста. Вот,
вы думаете, да, здесь дело в беженцах? Еще же пока неизвестно, кто эти люди были.
Дело в том, что с беженцами пришли туда и террористы.
Нет, я, в принципе, эту теорию знаю, но единственное, что здесь пока это недоказуемо, что, во-первых, это были террористы. Пока не доказали. Есть такая версия. Предположим, это были террористы. Опять же, пока не сказано, откуда они. Выходцы они из Ближнего Востока. Может быть, это французы в каком-то там поколении. Вы же знаете, что парижские теракты устраивали люди вполне себе местные. Они были местные.
Да.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Александр, Москва.
Да, Александр.
В свое время я был заместителем командира по режиму авиабазы и примерно представляю, я думаю, что гражданские аэропорты и аэродромы охраняются либо так же, либо похуже. Угу. Значит, не исключено, что... Бомба была заложена, если это бомба, была заложена в Каире.
А почему тогда ее нужно было взрывать на обратном пути, я понять не могу.
Логика простая. Самолет, вылетевший из Каира, уже падал. И зачем гадить своим, если можно...
Нагадить чужим.
А?
Если можно прикрыться чужими и сказать, это там что-то в Париже не то.
Ну, логика есть, вы понимаете, дело в том, что не обязательно ведь прятать бомбу среди продуктов. Если готовить самолет достаточно долго к этому, то спрятать на любом борту, на гражданском, на военном, есть огромное количество мест, куда можно запихнуть взрывчатку.
Понял, то есть, но все-таки подозрение у вас падает именно на египтян, что они там где-то могли что-то недоработать. Все, я хотел бы спросить, я в Париж никогда не летал, и я во Франции вообще ни разу в жизни не был. Хотелось бы там побывать, но вот не был. Какой там, какие, вот Шарль-де-Голль, может быть, вы были в этом аэропорту? Расскажите, он какой вообще? Нормальный, ненормальный, адекватный, что-то было, что-то?
Да, я как раз один раз летала в Париж. Огромный совершенно, просто огромный. И, в общем-то, полупустой аэропорт, насколько я помню. Меня удивило то, что там очень мало людей, но при этом пространство просто громадное. Вот. Но считается вообще, в принципе, один из самых крутых аэропортов в Европе, Шарль-де-Голль. Вот. Потом, кстати,
по поводу безопасности. Вот ты была в Домодедово, в Шереметьево, ты была во Внуку. Отличается безопасность там и здесь?
Нет, не, я думаю, что нет. Везде досмотр. Кстати, самый мощный досмотр был в Дрездене. Я удивилась, потому что меня заставили вывернуть полностью чемодан, показать мой ноутбук. Меня сканировали какими-то этими вот, ну, специальными сканерами. Вот, везде в остальных городах Европы досмотр, ну, он такой, в общем, стандартный, да, эти вот рамки металлоискателей.
Понятно, то есть тебе не кажется, что там безопасность на каком-то более высоком уровне, чем у нас? Более низком. То есть она примерно такая же?
Оказалось, нет.
Примерно такая же, ты думаешь. 7373-948. А может быть, вы тоже бывали, что-то заметили. Как вас зовут, алло?
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Здрасте, меня Скайуокер зовут.
Да, это в честь Люка Скайуокера.
Че-че?
В честь Люка Скайуокера.
Всей семьи.
Всей семьи, или Энакина. Я тоже в честь Энакина, потому что Люк какой-то слабый, а вот Дарт Вейдер самое то. Слушайте, вы были когда-нибудь в Шарль-де-Голле? В аэропорту?
Да, был, более того, я работаю по авиационной теме.
Ну, так расскажите, вот этот аэропорт, с точки зрения безопасности, он как, лучше наших, хуже наших, такой же примерно? Можем мы на него грешить вообще?
Он, ну, на мой взгляд, он похож на наши по безопасности. Mm-hmm. Единственное, что, ну, поскольку я много знаю людей из авиационной сферы, именно французской, mm-hmm. могу сказать, что, ну, как сказать, раздолбайство французов это даже круче, чем у русских бывает.
Серьезно? Поэтому... То есть французы да. не ответственно подходят к своей работе?
Не-не-не, все на релаксе абсолютно.
То есть и это может повлиять на то, что вот кто-то что-то куда-то пронесет, ну, где-то кто-то что-то
вот
взорвет.
Может быть, вы да? в курсе после теракта в Париже как-то был усилен контроль?
Нет, после я не знаю. Я не был с тех пор.
У них же там какой-то оранжевый уровень опасности до сих пор в Париже именно.
Ну вот смотрите, мой акцент на том, что в принципе французы очень неответственно относятся ко многим вещам.
Да.
Понял, вот спасибо. То есть это у них какая-то черта такая. Они немного на расслабоне, они немного вот кайфуют да. все время. Я понял, спасибо большое. А, тем более вы, вот видите, Скайуокер. Шарль де Голль огромный и все-таки староватый, пишет 10-й. Старый плохой аэропорт, раздолбайства там хватает, пишет 7-й. Раздолбайство, увидел там 7-й. 7373948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Леш, привет, Павел. Тоже был Павел. 2 года там назад. Да. Реально огромный, 3 терминала, там угу. метро даже собственное есть.
Да вы что?
Очень пустынный, и у нас умудрился один сотрудник потеряться, и не знал, у кого даже спросить, нету никого из сотрудников. Вот. После рамок досмотра конфисковали йогурты, которые не пустили на самолет, но не нашли еще там питьевую воду и много чего не нашли. Ну, как они сверху вытащили, эти йогурты выкинули, а все остальное пропустили.
Слабый досмотр, вы говорите.
Из рук он плохо.
Понял, спасибо большое. Вот человек 2 года бывал назад в Шарль де Голль, говорит, все плохо. Йогурт достали, воду не достали. Сильно в сумки не лезут, сильно не просматривают. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
А я хотел сказать одну такую вещь, что мне кажется, что это не был теракт, потому что одно но.
Может быть.
Я слышал через СМИ, что, во-первых, самолет менял высоту, то есть для чего ему менять высоту постоянно, то есть он вниз, вверх, вот. И еще плюс, почему не сделать, то есть не взорвать бомбу, когда он летел на территории Франции? Как бы для чего это взрывать, как бы, ну, то есть на
неизвестно. На территории, я вообще не знаю, зачем взрывать бомбы в самолетах и где-нибудь еще. Я понял ваше версию, но мы все-таки вот генеральную версию пока обсуждаем, а в СМИ вот журналисты, общественность говорит, все-таки больше сейчас о версии теракта рассматривают.
Более того, министр гражданской авиации, как я читаю, Египта, заявил, что версия теракта более вероятна, чем технические неисправности. А глава Министерства обороны Греции, да, вот сообщает, что незадолго до исчезновения лайнер совершал очень странные маневры.
Может быть, это был захват сначала, понимаете? Тут же мы не знаем. Например, это был захват. А, например, потом взрыв. То есть это, здесь приходится разбираться, и мы скорее разбираемся в том, если это теракт, то насколько за этим в Париже следят. Ну, судя по тому, какие теракты были в Париже, и нам прекрасно известно о них, мне кажется, что все-таки французы недостаточно рачительно подходят к своей безопасности, к обеспечению безопасности собственных граждан. Вот. И сейчас слова наших слушателей, которые звонят один за другим, все-таки в большей мере, как мне кажется, подтверждают мою версию. Но если у вас есть что рассказать другое, и вы скажете, что французы, у них наоборот все на высоте, они все проверяют, звоните 7373948, любое мнение ценно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Тимур, Москва, добрый да. день, точнее вечер. Вы знаете, я бы тут в данный момент разделил бы на две части. Первое, неизвестно, насколько это теракт или не теракт.
Да, но мы просто... рассматриваем сейчас эту версию и говорим о том, почему это могло произойти. Да.
Произойти могло, в принципе, понятно. Скорее всего, вот как правильно сказал до этого владельцы, что могли бы заложить все, что надо, что есть.
Что-что?
Могли заложить бомбу еще элементарно с пункта вылета в Париж.
Могли, но вот видите, в чем дело. Сейчас слушатели наши звонят и рассказывают про аэропорт Шарль-де-Голль, и я понимаю, что могли и в Париже это сделать. Понимаете, какой да?
Нет, знаете, просто в Париже есть вероятность того, что это могут обнаружить. Mm-hmm. Если самолет летит с другой стороны, то вы сами понимаете, это своего рода как территория другого государства. Никто самолет внутри досконально досматривать не будет. Задача аэропорта не допустить до самолета чего-то запрещенного, в том числе бомбы и так далее. Но речь не идет о том, чтобы досматривать сам самолет. Вы просто вспомните наш самолет, который вот, рухнул. Вот, там тоже бомбу никто не обнаружил. Не потому, что там слабый персонал был, либо что-то, а бомба стала часовым механизмом, который сработал четко в определенное время. Ну, и там именно в том месте, где как бы якобы это и спорный момент, вот, а не в аэропорту и не в России. Вот, четко сработал, то,
сработал.
Что можно было сделать. Вот. Я больше чем уверен, что это изначально было заложено дома у себя.
В Египте. Я понял. У меня вообще какие-то непонятки. Как они так могут больше склоняться к теракту, а иногда они говорят, что это не теракт, хотя никакой инфы у них нет. Очень странно. Пишет нам слушатель. Ну, что я могу сказать? Если нам не говорят об этой информации, это не значит, что у них ее нет. То есть, видимо, основания какие-то у специалистов, у крупных есть, полагать так. Тем более, что ни один человек достаточно серьезный заявляет это. Может быть, у них есть какая-то внутренняя информация. Может быть, от спецслужб какие-то донесения приходят. Мы же всего не знаем. Мы что разведали, то разведали. Что не разведали, то извините. Поэтому я бы всерьез относился к этим словам. Хотя мы можем вообще рассматривать и другие версии, но мы тогда можем заблудиться. Другие версии понятны. Это может быть ошибка пилота, там, да, например, потому что он что-то там неправильно делал. Это может быть
техническая неисправность
самолета. Ну и как всегда, вот это вот традиционно. Но вот сейчас почему-то специалисты, почему-то очень серьезные люди высокопоставленные практически в один голос заявляют, что это теракт. И по сути осталось только выяснить, что это за теракт. Если уж все так уверены в этом. И, собственно, с какой стороны было нападение? Где пробрались с этой бомбой в самолет? В Египте? Или, собственно, во Франции? Если во Франции, то тогда мы должны, как мне кажется, сами перед собой поставить вопрос. А стоит ли нам пока... вот сейчас летать во Францию? А может быть, не стоит нам уже пока летать во Францию? На некоторое время прекратить... Авиасообщение регулярное, так же, как с Египтом, с Турцией. Подождать.
Ну, тогда и с Брюсселем тоже. В Брюсселе же в аэропорту тоже были взрывы.
Да, я понимаю. Вот. Так и в Домодедово были взрывы.
Да.
Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас вот почему-то, не знаю почему, может быть, это и правильно, реагируют достаточно жестко на такие вещи и проявления. И прям отказываются все, говорят, мы туда летать не будем. Может быть, и с Францией такое произойдет. В какое-то ближайшее время. Посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Леонид, Москва.
Да.
Ну, с точки зрения потребителя услуги, если позволите, я летаю примерно по 6-8 раз в месяц в среднем. И хочу сказать, что аэропорты во всем мире, они примерно одинаковые.
Угу.
И борьба с вот терактами, она ведется в основном не в самих аэропортах, а специальными людьми, в неприметной одежде с красными корочками, угу, которые отлавливают всю эту нечисть еще... до того, как они куда-нибудь проберутся. Но поэтому это... иногда и бывает, что самолет упал, говорят, не-не, это точно не теракт, да? А иногда говорят, это теракт. Ну, потому что, знаешь, была какая-то информация, просто предотвратить.
Ну, может быть, да, не успели, не нашли, не выявили, что-то не поняли, не туда смотрели.
Не всегда же удается перекрыть.
Может быть. Единственное, что сейчас понятно, самолет разбился. Множество погибших. Это был ночной рейс, но тем не менее. Множество погибших. Рассматривается как приоритетная версия теракта. И наши слушатели, которые... Ну, я про Египет не стал спрашивать, с Египтом уже все понятно. Я сам был в аэропорту в Египте, и я знаю, как там все устроено. Вот. Я спросил про Францию, что у них там с безопасностью. Исходя из тех свидетельств, которые удалось собрать, прихожу к выводу, что с безопасностью во Франции, ну, не то чтобы все хорошо. Есть пробелы, над которыми стоит работать. Поэтому давайте дождемся какого-то решения, какой-то дополнительной информации по этой ситуации. И, может быть, этот разговор продолжим. А сейчас еще одну тему коротко обсудим.
Право знать. Говорит Москва.
«43-й мне написал. Алеша, хватит пустословить». Значит, Алеша, запятая, хватит. Значит, 43, я просто обращаюсь, научитесь хотя бы писать по-русски. Вы просто не понимаете, что я говорю с другими слушателями. Вы еще не можете осознать. Вот. Чуть-чуть подтянитесь, подчитайте, и все. И сразу вам понравится, потому что нам, всем остальным, мы в восторге от того, что мы друг другу рассказываем, как и где, что во Франции. Кстати, может быть, и во Францию слетаете, 43-й, в таком случае. Директор Артека сказал очень интересную вещь, которую... Я вот не знаю, как расшифровывать. Он говорит, я не очень понимаю, зачем детям отдыхать. Он говорит, вообще я не очень понимаю, зачем детям отдыхать. И чего, а и от чего им отдыхать? Потому что вроде бы как бы они еще и не устали. Но если под отдыхом мы понимаем смены вида деятельности, то это, безусловно, нужно, сказал Алексей Каспаржак. Как интересно, правда? Это и одной из целей своих он считает помочь юным гостям в лагере раскрыть себя и поверить в свои способности. Пассивный отдых, по его словам, не для тех, кто едет в Артек. В Артеке люди будут вкалывать. Вот. Не позагораешь там. Но звучит смешно.
Вообще смешно, да. Но он считает, что пребывание в Артеке для детей – это одна из форм образования. Ну, в общем, там всяческие кружки, разные виды деятельности, плавание под присмотром, видимо, такое, до буйков и обратно.
Зубы на я считаю, что все эти лагеря отдыха, да, – это только шеи разводить, туда ездить. Больше ничего хорошего в этом нет. Ну, это, знаешь, всякие педофилы-преподаватели.
Ну, я была один раз...
Непонятной сексуальности воспиталки вот эти вот. Вот мне кажется, это все неправильно. Дети должны воспитываться в семье. Я думаю, что тех, кого отдают в Артеки и в прочие места, в лагеря отдыха, это несчастные дети, от которых родители пытаются избавиться на некоторое время, потому что они не могут найти с ними общий язык.
Знаешь, у меня знакомая поехала со своим сыном вместе в Артек. Я не знаю, честно говоря, как она размещалась. Она говорит, что там очень круто, просто невероятно, потрясающе и так далее. Я была один раз в лагере в Керчи. Первый и последний раз. Это было ужасно. Это было просто чудовищно. Ты был в лагере?
Нет. Я свободный человек. Я не был в лагере.
Нет, мне показалось интересным, я стала уговаривать родителей, отправьте меня в лагерь, они меня долго отговаривали, я их убедила, что надо поехать в лагерь, потом тысячу раз пожалею.
Что за фиксация на лагерях у тебя, не понимаю? Зачем тебе они?
Я как-то все ездили в лагерь, рассказывали, вот мы в лагерь, я в Питер ездила, а в лагерь.
Ты в лагере не был, жизни
по лагерям,
не знал.
Да. Вот,
и Даша полетела все... по лагерям.
Да.
Она по-другому поступить не могла. А мы в лагере собирали подорожник для производства лекарств, пишет 10-й.
Да, прикладывались к ранке.
А мы в подростковом возрасте с ребятами копили пепел в 3-литровую банку, чтобы сдать его потом в аптеку. И чё? Все вместе, все вместе курили и все вместе копили этот пепел. Не, мы так и не могли. Он утрамбовывался все время. 3-литровую банку мы так и не смогли набрать. 7373948. Многие не дожили до этого дня. Как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Илья, Москва.
Дарья.
Ну, работал я в Артеке вожатым. Не знаю, тот ли это Артек. У нас был Артек в Болгарии. Может, одноименная просто.
Нет,
тема.
Артек настоящий, он это, в Крыму так, типа.
Не, они много где есть, по-моему.
Не, ну настоящий наш,
ну,
который.
Ну, такой, да.
Который, мы пионеры, дети рабочих.
Ну, может быть, это было не так давно еще, ну, может быть, лет 5-6 назад, когда я учился в институте. В общем, хочу сказать, что действительно весь график построен так, чтобы детям не было времени отдохнуть, позаниматься ерундой. Постоянно, если на море, то, значит, обязательно купаемся, кто не купается, там, строят замки, обязательно какие-то программы. Ну, вот ни минуты не было, дети многие просили там остаться, где-то полежать.
Было круто, но вы не давали детям даже спать. Это были 2 недели без сна. Я понял. Дальше пошли.
Говорит Москва.
Просто коротко скажу, некая ностальгическая вещь. Сегодня же день пионерии, день пионера. Пионерии. Мы пионеры. И я сегодня на протяжении всего дня слушал эту песню на нашей радиостанции. Да, по очереди включали. Ты была октябренком?
Нет, не успела.
Ты была пионером?
Мне так жалко. Вот единственное, я же так жалею. Я так хотела галстук надеть.
А я не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем, ни партийцем.
И
до сих пор остаюсь беспартийным. Чем горжусь? Вот и все.
Не, это ж так классно, пионер.
У меня один вопрос к тебе. Классно, пионер. Конечно, классно. Ты присягу пионерскую слышала когда-нибудь?
Слышала, да.
А, ну да, ну и что там?
Не помню.
Во, а вот набери сейчас, и ты увидишь.
Зачем?
Что... Не, ну набери там.
Не, ну там служить.
Там в том-то и дело. Ты сейчас сразу поймешь. Вот набери, типа, присяга пионера советского. Сейчас сразу увидишь. Я вот что, пока Даша ищет, я вопрос вам задам один. Вот, а сегодня нужна пионерия или нет? 134-21-35, нужна пионерия нам? Или что-то наподобие пионерии? 134-21-35, нужна? А вроде даже что-то создавали какие-то там. Юнармия, помните? Нацгвардия и юнармия.
Нет, не создали, так и не создали.
Нет, не смогли. Ну, нужна нам, мы хотим пионерию. 134-21-35, мы хотим пионерию. 134-21-36,
все правильно.
Не нужна ваша гнусная пионерия.
Горячо любить свою родину, жить, учиться, бороться, как завещал Великий Ленин, вот. Какой-то коммунистической партии, вот. Всегда выполнять законы
пионера Советского Союза. То есть, понимаешь, да?
Ну да.
Тут все, мне нравится начало, Я вот горячо любить свою родину, мне нравится, а потом жить и учиться, бороться, как завещал Великий Ленин.
Не, ну это же можно перефразировать.
Великий Путин, в смысле, или
да,
что? Как
конечно.
Как учит и партия «Единая Россия»,
да.
Всегда выполнять законы
Российской Федерации.
Пионеров Российской Федерации.
Да. Я считаю,
когда, вот, знаешь, когда подставляешь современные вещи...
Как-то просто... оно ничего
нет,
становится.
Сразу, нет, сразу понимаешь, что то, что было, это было ужасно. Ну, а то что? Нет, ну, это, не только не... А, получается, не Путина, надо Ельцина. Жить и учиться, бороться, как завещал великий Ельцин, как учит...
Но он нам ничего не завещал.
Партия «Единая Россия», всегда выполнять законы пионеров Российской Федерации.
Нет, надо сказать...
Ё-моё.
Ельцин ничего нам не завещал. Он извинился, устал и ушел.
Значит, 81% говорит, нам нужна пионерия сегодня, а 19% говорит, нет. И знаешь, что самое смешное? Я вот так вот подумал сейчас, вот если проводить параллель, так нам и комсомол, типа, нужен какой-нибудь.
Не, это уже все, да? Это уже серьезнее гораздо.
Не,
пионеры
а
все были пионерами. В комсомол надо было вступать.
Ладно, ладно, ладно. Не, подожди. Но здесь не в этом дело. Ну, нам же, наверное, тогда историю партии надо в школу, в институты вводить. Типа, история партии «Единая Россия». Партия
а это есть, кстати,
Россия,
я уверена, ну... что в программе «Общество знаний» наверняка есть...
История партии нужна. Значит, если вы, если пионерию восстановим 81%, вы же хотите пионерию, то я все-таки предлагаю еще и историю партии «Единая Россия» изучать.
Надо сделать хипстерскую, такую современную пионерию. Такие модные галстучки, модные вот эти...
Модные галстучки по танке не пойдут. Сейчас идем в движение.
В движении.
7373948. Ты кого, патриота хочешь воспитать? Или педиков опять каких-то?
Почему слушай? Патриотов? Ну, модных, веселых.
Модных патриотов
в
не бывает.
В Артек будем ездить. Сдавать ГТО
бывает.
Вместе с олимпийскими чемпионами.
Слушай, русские не сдаются. 7373948. В движении.
Я хотел сказать, что Ленинский
Ленин,
умер.
Ленин умер, но жив.
Дамкада.
От Гарибальди до Дамкада и в мавзоле. Он жив. И когда-нибудь восстанет из пепла ядерного огня. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Михаил зовут.
Да, где едете?
Еду по внешнему МКАДу от Ленинградки, пробка до Можайки. Вот как раз, видно, перекрыли, и домой едут наши боги.
Все очень плохо. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. На Ленинском стою уже час.
Пора переименовать Ленинский в Сталинский. Вот вы избирайте меня депутатом, у вас каждый день будут новости, которые вы сможете обсуждать. Переименовать Ленинский в Ельцинский. Ельцинский проспект. И Ельцинградка. А? И Ельцинград. А? Мне кажется, идеально. Все, обсуждайте. Обсуждайте это с другими. Несите это в массы. Пишите в твиттеры. Подписывайтесь в инстаграме. Дарик Норы.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.